8. Слушай, я знаешь, что дернул? Не ту клавишу дернул, вместо того, чтобы красиво поздороваться, на нее упало. Секунду, снова вот так начнем. Восемь часов 39 минут, вторник, 10 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Ольга Байкалова, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Ну что, ну скажите, пожалуйста, значит, я вот с этим убийством Немцова. Ну, как бы круто же все. Сразу раз и нашли мгновенно. Я в первый же день, в день убийства, сказал следующее. Это либо ультрапрофессионалы, которые косят под колхозников, либо колхозники. Почему колхозники? Ну, потому что ничего из киллерского не было сделано.
Угу.
И что две пули, извините меня, улетели в воздух, две пули. Это закос под колхозников. Ну, выстрелено 6 пуль, все пули разные, и все это закос под колхозника. И надо сказать, что тогда у всех глаза горели, что это ЦРУ, что это СБУ, Служба безопасности Украины, под руководством ЦРУ, и все это. И говорили, нет, это ультразапредельные чуваки, которые косили под колхоз.
То есть вы все-таки думаете, что они косили?
Я ничего не думаю, я говорю, я рассказываю сейчас. Тогда, в первый день, все сказали. Я ничего такого не думаю. Значит, тогда в первый день все сказали, что это ультрапрофессионалы, которые закосили под колхоз, и больше того, им стоило, представляешь, он может все 6 пуль посадить одна в одну, дынь-дынь-дынь-дынь-дынь, одна в одну, а он специально такой в разброс, и потом две с таким сожалением стреляют в воздух, бах-бах, чтобы закосить под дурачка. Оказывается, нет, оказывается, это и были колхозники. Это были колхозники. Но теперь тогда другая фигня. Если они зловещие колхозники, то почему они действительно стреляли не с подворотни на Большой Ордынке? Потому что Путин лежал этой паре на Малую Ордынку, а это идет через Большую Ордынку, потом через подворотни, надо было там свернуть, ну, понятно, да, идти на Третьяковскую метро, как-то вот так, 21 минута, между прочим, от ГУМа до метро Третьяковская, до большой, до Малой Ордынки, дом 3, 21 минута ходу. За 21 минуту ходу можно было найти прелестные подворотни. Нифига.
Может быть, сильно суетились и наделали ошибок.
Стрелок ждал на лестнице. То есть они считали Москворецкий мост предпочтительным местом. Они не случайно вылетели, нет, они не торопились. Они точно понимали, что им нравится это место. Они точно понимали, что это крутое, клевое место. Значит, они надеялись, что их не поймают. Может быть, их кто-то обнадежил.
Надеялись, что не поймают, а в таком случае неужели они не думали о том, что там все камерами напичкано?
А может быть, их кто-то обнадежил? А может, им сказали, вот камеры напичканы, и ни одна из них не будет работать, а все работали. А нам потом сказали, да, но только ни одна не работала, нам сказали. Но на самом деле все работали, все камеры писали. Понимаешь?
Угу.
Может быть, их кто-то обнадежил, мы же не знаем. Слушайте, а может, они просто понтовщики, ума-то нет у них, говорит 404-й. Награда Кадырова символична. Говорят, это вот просто совпадение. Ну, такое просто совпадение. Дело в том, что по наградам, я думаю, там лак в несколько месяцев. Это несколько месяцев назад должны были, минимум месяц назад должны были заладить бумаги для того, чтобы все вот так совпало. Слушайте, давайте так. И знать все эти даты, ну, вряд ли. Чушь, бред, ересь, все очень круто, говорит Степан из Вайтрана. Поведение чеченцев говорит, что они опять хозяева в Москве, как в 90-е, говорит Елена Искунцева. Слушайте, чеченцы стреляли здесь не только в 90-е. Они в 2000-е здесь стреляли, притом рядом с правительством.
То есть это всегда было показательно? Ну, себя надо не показать, знаю. Себя надо проявить, о себе быть. Надо заявить.
Может быть. Ну, в 2000-е вот они на набережной прямо у правительства расстреливали человека тогда. Помните, вот было убийство знаменитое? Хорошо, давайте все-таки. Смотрите, все как, убили Немцова, вот недавно же совсем. Мгновенно раз-раз нашли убийц, нашли заказчиков, нашли всех. Они же сами и заказчики, они же сами и убийцы, они же сами и такие, ну как сказать, валенки, которые не умеют ничего делать, не понимают, что всюду в центре камеры, что все набито, прошито камерами, не понимают, что мобильные телефоны все отслеживаются. Больше не просто отслеживаются, а можно путь мобильного каждого телефона, как он едет, как совместить это с камерой, как едет машина и какие-то мобильный телефон. Ну, то есть они вели себя как дети, надо сказать. Такие дети лет 8, ну, по уму. А вас убедило это расследование? Убедило. Вот то, что нашли, это оно и есть. Да, 134-21-35. И заказчики найдены, и убийцы найдены, все найдено. 134-21-35, да. Нет, что-то, чего-то не хватает, чего-то сильно не хватает. Например, заказчиков. 134-21-36. Вы считаете, что все, преступление раскрыто, найдены и убийцы, и заказчики. 134-21-35. Ну, они, правда, сидели. А как там рассказывается? Они сидели, чеченские господа, сидели вместе. Ну, может быть, ужинали или просто беседовали, чай пили. Беседовали. И говорят, да чего же нам обидно, что этот вот Немцов, он не до конца хорош. Ну, непоследовательно хороший человек. То и дело вот дает слабину.
И Шарли поддерживает.
Ну, поддержал Шарли. Как будто бы сидят чеченцы, и их сильно парит Шарли. То есть это же вообще фактически французская жизнь там. Какая-то французская жизнь их действительно сильно-сильно напрягает. Они говорят, у нас в Париже, говорят они, сидя где-то там у себя в Чечне, у нас в Париже вот такие вещи пошли, ребят. Ну, что ты будешь делать, а? Ну вот, а?
Ну так не... это же не просто так, ну, вы
вспомните митинг. И они дальше бросаются на блок «Эхо Москвы». Они бросаются на блок «Эхо Москвы», где говорят. Вот что на блоге «Эхо Москвы» пишут про Шарли Эбдо. И они говорят, черт, ведь пишут, поди, что попало. Ну вот что ты будешь делать, а? Вот пишут такую вот ерунду, говорят они. Сидя у себя там где-то в гарнизоне или, может быть, во дворе, попивая чай. И в этот момент читая блоги на «Эхе Москвы». Да ладно. Но я был в Чечне давно. Может быть, что-то изменилось. А? Я был в Чечне давно. Я был
буквально
был в Дагестане. Ну, тоже давно.
Буквально вчера общалась с товарищем, который к друзьям часто ездит и в Грозный, и в Дагестан. Да. Вот я его спросила, вот скажи мне, пожалуйста, Грозный, да. Это сейчас безопасный город? Знаете, что он мне ответил? Если тебя позвали, например, в гости в Грозный, тебя никто не тронет вообще. Но если ты приехал туда просто так... Ну, погулять, да, посмотреть, вообще тебе вообще никто никакой гарантии не дает.
Ну, смотри, ну, ездил туда Володя Карпов, вот, когда Шарли Эбдо миллион человек Кадыров выводил.
Ну, полно журналистов
было. Мне представляется, повод был абсолютно искусственный, но это была скорее демонстрация мощи, демонстрация силы Кадырова, да. Ну, вот Володя Карпов, он с удовольствием и с восхищением, и с добротой, и с тепло, очень тепло отзывался о ситуации, атмосфере в Грозном, о разговорах с грозненцами, с людьми, с жителями Грозного. Очень тепло говорил. Да, ну слушайте, значит, вас убедило. 134-21-35 не очень до конца убедило. 134-21-36. Хочу вам дать результат, что, может, вы поборетесь еще в голосовании. 17% убеждены, что раскрыты убийцы и заказчики. 17%. 83%. Чего-то не хватает в этом расследовании. 83%. 17% убеждены, что раскрыты и убийцы, и заказчики. Ну и то дофига.
17%? Считаете, что это много?
Я считаю, что много, да. Я не могу понять, понимаешь? Вот послушай меня. Вот я живу на Новой Риге. Ну, там живу на Новой Риге. Вот скажи, пожалуйста, мы ни разу в семье не обсуждали, что написал Немцов на блоге «Эхо Москвы». Ну, в голову мне не приходило. Ну, не было такого. Ну, послушай, чтобы я пришел...
Вас это не задевает. Нет,
сейчас я объясню. Ну, почему не задевает? Конечно, задевает. Потому что меня задевает вообще все. Я слежу за политической жизнью. Слушай, значит, я должен прийти домой. посмотреть там где-то это самое, там жареная картошечка, может быть, там, ну, там, я сразу чеснок чищу, люблю чеснок, вот, где-то покамест никто не смотрит, я из морозилки сало отрежу, ну, так, я, типа, ну, я, типа же, худею, ну, я так, раз, пока никого нет, раз, я сальца отрезал, отрезал маленечко, ну, немного, пару кусочков, вот, и это мы садимся, значит, и мы садимся, ну, вот, ужинать, все, а? Там что-то, я там, какие-то пельмени, которые дети не доели, за ними дожрал быстро. Вот, и сажусь теперь чинно ужинать. И я говорю, ну надо же, говорю я, ну не елыш с палами, чего Немцов написал на блоге «Эхо Москвы». Да мне насрать.
Ну это понятно, это справедливо.
Да мне насрать,
это справедливо, если, а? Например, вот этих вот абсолютно задержанных чеченцев рассматривать вот как, ну, жители России, да, например. Ну, а ну, если, подожди, например, подожди, их рассматривать подожди как часть большой террористической структуры?
Никакой они террористической, они...
ИГИЛ, например, сейчас которые начинается хотят расшатывать и раскачивать.
Они патриотической структуры, они за Кадырова воюют, это кадыровцы. Подожди минуточку, сейчас я возьму. Там как описывается ситуация? Они сидят, там несколько человек, потому что сейчас же опрашивают, несколько человек, и говорят, елки, Немцов по совокупности причин недостаточно хороший человек. По совокупности. Я это в «Коммерсанте» прочитал. То есть они решили по совокупности действий. Можно я почитаю? Слушай, вот я тебе прочитаю. «Коммерсант». Источники «Коммерсанта», близкие к следствию, 17% верят, что найдено, кстати, у меня сейчас голосуют, 17% верят, что... найдены и убийцы, и заказчики преступления, расстрела Немцова. И убийцы, и заказчики найдены. 134, 27, 35, если у вас есть уверенность. А уже 18% верят, видите? Значит, дальше. 134, 27, 36, если вы думаете, что заказчики не найдены. 134, 27, 36. А может, и убийцы нет, черт его знает. 134, 27, 36. Вас не убеждает следствие, нет. Вас убедило следствие, что заказчики... И убийца найден. Никаких заказчиков нет, это сами убийцы, они и есть заказчики. 134, 21, 35. Убедили. Не убедили нифига. 134, 21, 36. Теперь смотрите. И тащится у меня 18 на 82. 18 убеждены, что все в порядке. Я читаю. По предварительным данным, источники «Коммерсанта», близких к следствию, сообщили, что по предварительным данным, участники заговора решили убить Бориса Немцова по совокупности его действий. Далее смотри. Они считали, ну и они обменивались этим мнением, что выступая в СМИ и в своих блогах, оппозиционер допускал негативные высказывания в адрес руководства России и Чечни. Но оппозиционер допускал негативные высказывания в адрес руководства России и Чечни, я должен вам сообщить, последние 10-15 лет он их костерит.
И не только он, кстати.
Сносит мозг вообще полностью. Все. Значит, скандирует там, что хочешь. Боже, у меня язык отсохнет и губы отвалятся, если я повторю. Боже, милосы. Я сейчас хотел сказать, что он скандирует. Боже, милосы. Ну вот, вслед за Навальным и так далее, да? О, нет. Я не смогу повторить. Если я повторю, у меня земля разверзнется и проглотит меня прямо в ад. Вот что кричит Немцов уже 15 лет. Непрерывно.
Угу.
Очень задиристо. Что, до них дошло, как до жирафа, что ли, я не пойму. Не знаю, еще раз.
С одной стороны.
Выступая в СМИ, в своих блогах, оппозиционер допускал негативные высказывания в адрес руководства России и Чечни. А поддержав после расстрела в Париже сотрудников журнала «Шарли Эбдо», кого это парит по чеченским деревням, кто кого поддержал где-то в блогах.
Но
оскорбил
говорят,
весь ислам. Оскорбил весь ислам, поддержал сотрудников «Шарли Эбдо». Он не поддержал сотрудников ЭБДО, а он сказал, что их расстрел – это исламская инквизиция. Ну, я так читал, не знаю. Дальше. Поддержка действий властей Украины на востоке страны не последнюю роль сыграла. Он поддерживал власти Украины, Немцов. Он говорил, власти Украины какие хорошие. А чеченцы говорят, ну как он может, ну как не стыдно его, ну что ты будешь делать, а? Ведь стыда нет совсем. А? Тем более, что многие бывшие чеченские силовики воевали среди ополченцев на стороне ДНР и ЛНР. Таким образом, по совокупности причин, он за киевскую власть, Немцов. Он против расстрела Шарли Эбдо, против расстрела. Он негативно отзывается о Кадырове и Путине. И они сидят где-то там в деревне, пойдем убьем его все-таки. Вот это мы поднимемся сейчас, поднимемся. будем несколько месяцев не работать, месяц, по крайней мере, потому что надо организовать слежку. Понятно? Угу. Значит, мы будем не работать, ничего не делать. Деньги мы не понимаем, откуда у нас возьмутся. Ну так, мы решили это самое. Что пока нам не нужны деньги. Мы же не евреи, правильно? Зачем нам деньги? Они говорят, поедем так, организуем слежку. Будем впахивать месяц. Значит, организовывать там по детально, по ролям расписывать 6 человек. Кто где стоит, кто куда свистит, кто кому что говорит. Организовывать убийство, подлавливать его, чтобы он был в стране, потому что они, говорят, были удручены, что он все время на выезде, куда-то уезжает все время. Вот. Подлавливать его в стране, то есть 6 человек будут не работать, ни черта не делать, а только ловить Немцова. И все это потому, что он негативно отзывался и был против расстрела Шарли Эбдо. Ну, я, простите, мне 50... Можно я скажу, сколько мне лет? Мне 55 лет, послушайте меня. Я в такие вещи верил, может быть, в 12 лет, но уже после 12 нет. Ну, в 12 я верил, когда мне было 12 лет, я верил.
Но они даже никуда не убегали.
В 13 уже не верил, нет. В 13, потому что я уже стал подростком. Все, я уже не верил в 13. И я должен сказать, я остаюсь этим подростком до сегодняшнего дня.
А? То есть, с вашей точки зрения, а в чем там несостыковка? Вот многие говорят, логичная вполне себе версия, потому и не сильно прятались.
Я не понимаю. Я останавливаю это голосование. Должен сказать, что у нас 18% считают, что найдены убийцы и заказчики. А, значит, 82% считают, что нет, их не убеждает следствие. Не убеждает. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Найдены убийцы и заказчики, с вашей точки зрения, или нет?
Да, еще не найдено, но в скором будет, я думаю, что найдено. Сергей, да. Извините, еще хотел бы сказать. Вы по 9 каналу, по израильскому, вы недавно показывали Немцова.
Как я показывал?
Как он...
Я мог показывать по 9 каналу?
Говорил о Путине, о России, о всем остальном. Ради интереса откройте, посмотрите, там много чего интересного.
Я по 9 каналу показывал? Как это я мог показывать, я не понимаю.
Нет, не вы. Есть 9 канал в Израиле.
А,
в Израиле,
есть.
Русскоязычный канал.
Так.
Недавно выступал там Немцов. Да, брали интервью. Кстати, он неоднократно выступает по 9 каналу и много что против России говорит, против Путина.
Постоянно.
И он, также Невзин, также Ходорковский, когда освободился, приезжал в Израиль, как его там встречал.
Да, Невзин, так недавно совсем, недавно он выступал там, недавно, потом он поехал в Эйлат, где снял рубашку и с обнаженным торсом ходил с рыжей девушкой. У него была или параллельно с Дурицкой еще рыжая девушка.
Да, нет, просто...
Ну, так что там нового? Что уже в этом нового? А что в этом нового, товарищи дорогие? Я хочу понять, что нового в том, что Немцов с обнаженным торсом разгуливает? Что нового в том, что он с очередной девушкой? Что нового в том, что он клянет Путина только что не матом? Что нового в этом, я не понимаю. Что случилось такого, что...
У меня мысль родилась в голове. Можно я с вами ей поделюсь?
Поделитесь, вот пожалуйста.
Мы с вами настолько часто и настолько много и в новостях, и оппозиции, и марши. Мы воспринимаем их... Мы вообще никак их не воспринимаем. Типа, ребята, никак. То есть, но то, что мы их не воспринимаем и за ними не следим, мы даже не знаем, что и где они сказали, где их показывают, еще не означает, что часть населения за ними внимательно не следит. То есть нам-то плевать, в принципе, по большому счету, чем там оппозиционеры занимаются, потому что мы не воспринимаем их как некую такую политическую силу.
Нет, они не... А это и не сила никакая. Это и не сила никакая.
Но есть категория людей, которые внимательно за ними следят.
Ну так следят, 15 лет следят, они 15 лет бедокурят дальше. Почему они их 15 лет назад не застрелили? В чем дело-то, я не понимаю. А? Там нет ничего такого-то. Вы не понимаете, ничего нового не произошло. Я просто пытаюсь достучаться. Ничего нового не произошло вообще. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что на Кавказе действительно очень много людей, приверженных к радикальному исламу.
Нет, а эти нет, а эти нет.
Они действительно начали появляться.
А эти нет, потому что это люди суфийского ислама, приверженцы и последователи Кадырова, которые ровно борются с салафитами. Ровно наоборот, понимаете, ровно наоборот. Это приверженцы суфийского.
Ну, он же сказал, я люблю пророка.
Ну, а почему он должен его не любить, интересно? Конечно, он его любит. Любит, уважает, чтит. Чтит, наверное, правильное слово. Чтит, он чтит, почитает.
Ну, это понимаю.
Ну, так что? Ну, нет. Вы не понимаете простой вещи. Да, он не салафит, эти люди не салафиты, это люди, приверженцы Кадырова. То есть они исповедуют суфийский, так называемый, традиционный ислам для Северного Кавказа. Они не салафиты, они не ваххабиты никакие. Чего вы придумываете, какие-то облегченные себе задачи? Нет, это вполне трезвые люди, военные трезвые люди, сидят где-то там в ауле, значит, вечерами ужинают и друг другу говорят, мы вот читаем с упоением блоги на Эхе Москвы и решили мы на месяц отколоться сейчас от жизни, поехать убивать Немцова. Вот этот анекдот, я поверить не могу. Понятно, о чем
я говорю?
Понятно. Нет, все, движение.
Мотивация непонятна.
Сережа Пастушок, поиграем, гранатов Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 10 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Байкалова, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Оля.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да. Так, что слушайте, вот мы с вами. Привет из Савослейки, пишет Дмитрий. Дмитрий, привет, Савослейки. И всем из Савослейки. А у меня отпуск, ура, я на борту Airbus 300. Он на борту Airbus 300. Что за Airbus такой? Ну, неважно. Степан из Вайтрана. Степан, ненадолго. Неделька вторая и назад, пожалуйста. Думаю, чтобы... Да, повысилась информационность, сейчас все группы сплачутся, да задолбали всех, сами провоцируют. Секундочку, что-то пишут мне про Минку, что там зря построили мост. Когда мост построили, но полное разочарование, стоим ужасно, рассказывает мне какой-то человек здесь писал. Я потерял. Слушайте, значит, я хочу сказать, мы с Олей и с вами, вот сейчас первого слушателя беру. Значит, давайте, первого слушателя. Организуем преступную группировку. Ну, а что? Алло, здрасте.
Алло, здрасте.
Как вас зовут, откуда вы?
Алло.
Да-да, как вас зовут и откуда вы?
Меня зовут Павел.
Откуда звоните-то?
Из Липецка.
Из Липецка. Смотрите, Павел, вы, я и Оля, мы втроем, решили, что плохо высказывается о России Обама. И решили его убить. Мы втроем.
Да.
Значит, нам с вами надо месяцок-два на подготовку?
Да я думаю, побольше.
Нет, ну тут, например, давайте так считать по-немцовски. Значит, мы должны сняться с работы. Что я скажу здесь Марату Березову, который рисует у нас график в пятницу? Вот я ему скажу, Марат, меня не будет 8 недель. Это самое... Да, мне надо убить Обаму. Видишь, он как в блогах высказывается. Высказывается в целом негативно характеризуется. Вот, значит, ты поставь кого-то на смену, Володю Карпова или кого-то. Так, правильно?
Ну, да, я думаю то, что как бы нужно сказать честно, нужно сказать то, что ради такого благого дела, ради, так сказать, общего какого-то да. Нашего, для благого, в общем, дела,
да.
Нужно, в общем, мне уехать и вот
да.
делать... Хорошее дело, да?
Да.
Вот. И вообще, по поводу чеченцев, я хотел сказать то, что
да.
Я восторгаюсь, честно говоря, чеченцами, потому что, ага. Как бы, им сказали, например, вот нужно сделать то-то, нужно, например, сесть. И они сели. Нужно, например, там убить. Они убили. И, да. честно говоря, нация просто удивительная. Потрясающе. Честно говоря, просто удивительная.
А вы восторгаетесь восторгайтесь со знаком плюс.
Да.
То есть без оторопи. Оторопи у вас это не вызывает, нет?
Нет, конечно, вызывает некоторую, так сказать, опасливость.
Опасность. Да. Спасибо большое. Да, слушайте, значит, я хочу сказать, что мы с Олей, Павел уже не поедет.
Да.
Павел не поедет.
Вдвоем.
Нам надо поехать убить. Да кого-то убить надо. Мог кто-то негативно высказаться по поводу России. Я не знаю, может быть, Обама. Негативно в целом. Читаешь и все время вызывает чувство досады. Щемящее.
Потому что любовь к родине щемящее, сильнее, чем любовь к работе. Поэтому
щемящее
можно просто
чувство
бросить
и уйти. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы с нами готовы поехать с Олей со мной? Слушай, вы готовы с нами, с Олей втроем? Ну, мы еще трех человек должны набрать, чтобы шесть человек было. Поехать убивать, я не знаю, Обаму, например.
Даже, к сожалению, у меня не отпустят работы.
Не отпустят, но дело-то хорошее. Потом мы должны где-то месяц скантоваться на чьи деньги, я не понимаю. Вот я не понимаю, я в магазин пойду, ну, вот серьезно не понимаю. Ваше соображение.
Нет, у меня вообще только по этому поводу такая мысль, что это как бы фокус. Да. Сейчас сказали этим чеченцам, ребята, надо сесть.
Надо
вы будете
сесть.
Пока...
Один год, один миллион долларов. Да, да.
Они продолжают искать. Вот
такой вариант. То есть следствие продолжает искать, а нам камуфляжно запустили. Чеченцы просто... А чеченцы по-военному говорят, братцы, ну надо. Нет, а чеченцы говорят, ну, братцы, надо, значит, надо.
Они ребята такие, которые им сказали, надо сесть.
Надо.
И сколько они будут сидеть?
Ну, сколько надо, столько и будут, какая разница.
Сколько надо, столько посидим. То есть пока сейчас шумиха идет там, а людям...
Я тебя умоляю, миллион долларов в год человек посидит с охотой, с большой...
Миллион долларов в год?
Конечно, что мне ничего
без гарантии, что тебя отпустят?
Не отпустят, отпустят рано
или поздно.
Общество,
которое будет очень внимательно за тобой следить.
Что-нибудь да будет, господи помилуй. Да ничего страшного. Либералы наравне с педерастами, ничего страшного. Ну...
Не понимаю. Я не понимаю, как... даже вот если вот слушатель Павел представился, да, восхищался вырежкой из разряда, вот им сказали, надо сидеть, они пошли и сели.
Я не понимаю другого.
На любого убежденного человека всегда найдется специалист спецслужб, который его расколет при любых раскладах.
Как только я задумал преступление, я должен вовлечь некое количество людей вокруг себя. Например, 5, от 5 до 10 в понимание и сочувствие этой операции.
И чтобы вину разделить.
Я должен сказать жене, ты знаешь, я поехал на месяц. Она говорит, куда? Я говорю, да вот тут вот с 18-летней одной гулять на этот самый, на Сейшелы. Она говорит, ты что, дурак, что ли? Нет, я ей должен сказать. Понимаешь, надо. Вот такая история. Надо отомстить, понимаешь. Негативно в целом отзывается о Кадырове и Путине. Протестовал против расстрела Шарли Эбдо. И поддерживает Порошенко. Ну как не убить? Мне жена говорит, да, я тоже так понимаю. Двигай, брат, что делать? Надо убивать. Значит, мы с женой получили согласие. Я старшим детям рассказал, всем старшим детям. Говорю, понимаете, вот так, надо убивать.
То есть это не просто 6 человек,
это
еще
все, кто
знает.
Папа занят. Те 6 человек тоже должны объяснить, что они не на Сейшелы с 18-летней моделькой поехали, а они поехали на святое дело. Значит, уже знает человек 50-60.
Как минимум. Правильно?
50-60 знает человек, правильно? Дальше. Мы поехали, мы должны где-то добывать деньги. Значит, мы пойдем к какому-то местному чеченскому бизнесмену и скажем ему, значит, мы ему скажем, дорогой, мы здесь будем 6 человек. Нам надо человеческие условия какие-то, душ, чтобы был, какой-то коттедж освободили для нас, чтобы мы... Каждый на своем месте, конечно, кто-то живет в Подмосковье, а у кого-то нет жилья в Подмосковье. Нам надо какой-то коттедж. Надо женщину, чтобы готовила пищу или кто там. Кто-то же готовит пищу. Значит, это все надо организовать.
Или деньги на ресторан.
Это все. Я бы не хотел светиться по ресторанам. Mm-hmm. Потому что зачем мне маячить своим лицом? Может, я в ресторане кого-нибудь хлопну по лицу, да, понимаешь, и меня посадят не за то, за что я шел на великое дело. Лучше мне сидеть в коттедже.
Наоборот, значит, ты не привлекаешь внимания таким образом.
Ну и как я не привлекаю? Шаландовица нет. Неправда. Неправда. Потому что землю держат менты. Землю держат менты. Вон сейчас рассказ сегодня про волоколамского мента, который с двумя узбеками и с еще там тремя уголовниками грабил церкви и коттеджи. Он на земле, он оперативник, сам парень этот. И он грабил там у себя в Волоколамском районе церкви, а замели его, потому что он пошел в Тверскую область. В Тверской области у него, ну, не его земля, там его и загребли. неправду говоришь. Если я веду себя как обычный чел, все равно этот оперативник, который грабит этот местный район, он грабитель здесь в районе, бандит. Местный оперативник, он же бандит. Он меня приметит. Он скажет, этот что здесь, вот эта рожа, вот это вот, что он делает здесь? А мне скажут, а ему скажут, да, приехал из Чечни и сидит уже 3 недели. Он скажет, так, подойти разобраться, чем занят? Потому что любой оперативник полагает, что это вызов его бандитскому господству.
С другой стороны, та же самая история может случиться,
если бы я держал Октябрьское поле, если бы я держал Октябрьское поле как бандит или как оперативник, что вероятно одно и то же, значит, я приметил бы какая-то рожа, смотри, сидел в планете суши, смотри, перешел в тануки, смотри. Ну-ка, а что это? Проверьте мне его, пробейте. Кто я такой? Ну-ка, подойдите, проверьте документы. Ну-ка, мы его пробьем по сетям, по пацанам поспрашиваем, что делает здесь чувак. Я местных чеченцев подтащу, скажу, слышишь, это же ваш. Ну-ка, мне узнайте, что он сюда приперся. Я хочу узнать, что он здесь делает на моей земле. Неправда, значит, он должен был прятаться в коттедже. Он должен был прятаться.
Ну, вы как оперативник, как человек, который держит, конечно, Октябрьское поле, вы знаете все. И вы, я в том знаю, числе, знаете все, вот коттеджи, меня, которые, конечно, сдаются, за сколько, конечно, они сдаются. Вас бы,
нет,
тоже. Вас,
коттедж
вас тоже
можно спрятаться один раз в тишине, подъехать и там сидеть.
Что это за странные,
значит,
люди?
Значит, я должен взять, если я все знаю, я все знаю. Я знаю, кто у меня торгует метамфетамином, кто у меня торгует амфетамином, кто у меня торгует коноплей. Все я знаю, если я на земле сижу. Если я нормальный мент, я знаю все. Каждый мне платит дань, здесь у меня проституция, здесь у меня то, здесь у меня это, здесь у меня, пожалуйста, тут у меня шприцы, тут у меня то, как бы организованная жизнь, а как ты хочешь, цивилизация, мы же живем в 21 веке, не хала-бала, серьезные люди. Значит, они должны были снять коттедж, и кто-то должен был прятать, им должны были дать укрывище, им должны были дать тетку готовить, которая готовит, им должны были дать маскировочно, почему-то подъезжают машины, привозят продукты, им должны были все это дать, ему должны были дать здесь ствол, здесь, не там, в Чечне, а здесь кто-то должен привезти, он же не прется со стволом, чтобы его на ГАИ где-нибудь замело. Угу. Значит, он должен был здесь получить ствол, который могли привезти и из Чечни, и с Украины, откуда хочешь. Но другой человек должен был ствол привезти. Потому что если пометелят главного исполнителя, то это будет неправильно организованное преступление. Понятно, о чем я говорю?
Понятно.
Значит, об этом мы уже с вами понимаем, что об этом знает уже около 100 человек. Около 100 человек об этом знают. Кроме этого, есть следящий, который ездил постоянно на украинской вот этой машинке ЗАЗ, такой, ну, полукорейской, полуукраинской машинке, целый месяц за Немцовым. Этот следящий должен являться мне докладывать. Значит, появляется эта машина. Понятно или нет? Хорошо, давайте. Давайте говорить об этом. 7373948. 737. Я так понимаю, что это человек 100 знает уже. Как человек 100 точно уже знает. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Погранец, Красногорска.
Да.
Ну, я, да, с вами согласен, что, во-первых, и участкового показали уже по телевизору, который там на районе был.
Да.
Он все знал прекрасно, что они живут в этом коттедже.
Да.
На них даже заявление писали, потому что они вроде как вели себя не очень.
Ну так вот, приставали к девкам там еще что-то.
И, конечно, все знали.
Ну, конечно. Понимаете? Значит, и они отчалили оттуда, побросали свои обычный род деятельности из совершенно из альтруистических побуждений, из-за того, что какой-то кудлатый парень в Москве против расстрела Шарли Эбдо, они снялись, и 6 человек ни хрена ничего не делали, как готовили преступление, после чего пошли на убийство. Но я не знаю, почему я не верю в это.
В детском саду такой анекдот, конечно, прокатится.
Я не верю в это.
И
притом,
я тоже.
Притом они не салафиты, они не секта, они абсолютно обычные сотрудники, батальон «Север» и так далее, охранники. Ну, с какого б черта им это надо было?
Не, ну, конечно, все знали, и, конечно, кто-то денег давал им, чтобы они жили, они там нормально,
да.
Красиво, шашлыки все время, поэтому...
Да, не, да, не да, верится, да, да, не верится, не верится, не верится, это картинка сказочная.
А тогда объясните, вот смотрите, да. А что такого можно пообещать, что после убийства они поехали к родственникам, внимание, они поехали не куда-то туда прятаться за границу, они к родственникам все поехали?
Они спокойно поехали к родственникам.
Вот это как объяснить?
Они могли свалить в этот момент куда-то, где нет русской юрисдикции.
Легко.
В том числе, как ни странно, в Новороссию. В том числе на короткое время, где ну, неустоявшаяся власть, власть неустоявшаяся. Можно там, кстати, такой же коттедж заехать и где-то пожить, пока покантоваться, пугая казаков Козицына тихонечко. На них вот так. Вот, понимаешь? Значит, и все. Но они едут домой, где устраивается, где устраивается праздник. Они устраивают праздник. То есть они делают что-то, что приветственно встречают, их приветственно встречают из командировки родственники, радостно и приветственно, с чистым, открытым сердцем. Устраивается праздник, об этом писалось в прессе.
Ну и сразу возникает люди вопрос,
конечно,
для кого
ведь,
они это делают?
Ну, конечно, их ведь месяц не было, и все соскучились. Месяц не было, все соскучились. Говорят, господи, наконец-то вы вернулись, боже. Уже больше старайтесь в этом году не ездить в Москву, ну и нафиг уже. Алло, здравствуйте, да, да. Да, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это я попала на
радио. Это вы попали, да-да-да. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Я звоню из Воронежа.
Да, прошу вас. Вам кажется, это достоверно, картина или нет, и какие сомнения у вас есть?
Мне кажется, эта картина совершенно недостоверной. И единственное, что я думаю, это как отвлекающий маневр. На самом деле, или ищется еще заказчик, или специально так делают, чтобы заказчик...
То есть вы считаете, что они даже не стреляли? Вы считаете, что они даже не стреляли? Или они стреляли, но заказчик не они?
Я считаю, что вообще они не стреляли.
Вообще случайно
это
просто
вообще их попросили. Другие люди.
Просто их попросили, ребят, надо да. Сейчас пока что вот так.
Да.
Ну, не знаю, мне кажется, что на юге, вы лучше знаете, вы ближе к югу, вы в 400 километрах от Москвы, на юг. Но мне кажется, на юге люди очень чувствительны к репутации. Они не захотят на себя, это же позор для родственников и все. Или наоборот, гордость для родственников, я не знаю.
Нет, нет, я не думаю, что это гордость. И, да. И вообще так, и это все вообще выглядит ужасно на самом
выглядит
деле.
Ужасно.
Просто ужасно, потому что... Для Кадырова это ужасно, и для Путина это все вообще как бред какой-то.
Скажите, вы нас слушаете через интернет или нас вещают в Воронеже?
Через интернет.
Спасибо вам большое, спасибо, оставайтесь с нами, спасибо. Слушательница из Воронежа, только что звонил человек из Липецка. Слушай, значит, я в затруднении. Я пытаюсь найти помощь, опору.
Ради благой какой-то цели, ради высокой цели.
Снялись, поехали,
организовали. Можно взять на себя и чужое преступление. Возможно, они даже не исполнители.
Даже не исполнители. Алло, здравствуйте. Вот несколько человек считают, они вообще не исполнители. Их просто попросили сесть, и все. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
В Красногорске погода обалденная просто.
В Красногорске сегодня будет плюс 8. О чем вы говорите?
Источник финансирования нашей экспедиции. Предлагаю потребительский кредит в банке.
Что такое, я не понимаю?
Потребительский.
Что он говорит? Спасибо, извините.
Да, что взяли деньги в банке.
Я, простите, что я вас отключил, потому что я подумал, что это из другой оперы. А они просто взяли потребительский кредит на покупку холодильника.
Да.
Но я сомневаюсь в таких вещах. Для этого надо обладать невероятной чувствительностью к тому, что пишется на блогах «Эхо Москвы». Невероятной чувствительностью.
Чтобы вот так вот в одиночку все это провернуть.
Ну, послушай. Существует группа либералов. Существует группа либералов.
Например?
Ой, ну, пожалуйста, Немцов. Навальный, который раньше был патриотом, но теперь ему выгоднее служить американскому послу служить, да. Есть Навальный, значит, Немцов был, Андрюша Ларионов, значит, который вот это все. Еще, значит, Женечка Альбац, безусловно, в этом лагере. Много, Да много, ну сейчас, я знаю фамилии больше, чем могу назвать. Почему? Потому что я хочу назвать только фамилии, которые на слуху. Не хочу вам называть фамилии. Например, Роман Доброхотов, который объявлял, что он будет встречать на Красной площади освободительную армию Украины, которая оккупирует Россию. То есть, ну, освободительная армия Украины вторгнется в Россию и пройдет до Красной площади, и там, на Красной площади, эту освободительную армию будет встречать господин Доброхотов. Он объявил это менее года назад, как мне кажется. Ну, во всяком случае, в 2014 году. Понятно, да? И так далее. То есть там высказывание на высказывание, высказывание погоняет.
И это группа либералов.
Вот и это вот... есть группа либералов, которые каждый день, как сигнал свой-чужой, клянут, на чем свет стоит, Путина, Кадырова, значит, обязательно Кадырова заодно, Путина клянут они, значит, и, безусловно, они против расстрела Шарли Эбдо. Ну, против расстрела Шарли Эбдо. Как любой нормальный человек, кстати, вдобавок. Ну вот, то есть расстрел Шарли Эбдо они не приемлют. Ну что ж, так что ж, выбирается самый такой, который будет на Москворецком мосту перед Кремлем, и самый такой, у которого никакого веса почти не имеет. Алло, здравствуйте. Ну, это странно, ну, немножко. Странно, правда?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Почему вы наделяете страхом и каким-то, ну, боязнью спецслужбы? Они ничего не боятся, им не нужно никого сажать и там ради того, чтобы на них посмотрели то, что они работают. Я предлагаю вам посмотреть...
Давайте, другую версию, давайте, сразу, да, прошу вас. Я не наделяю никого страхом, но вы, прошу вас, давайте, следуйте к выводу. Да, прошу вас.
Да, вот. Американцы хотят навести кипиш в России.
Кипиш?
Его нужно кого-нибудь убить. Он обращается к какому-нибудь человеку из какого-нибудь батальона, находит его, дает ему деньги, ну, так, этому бездельнику, который там живет в коттедже.
Да.
И тот его убивает, вот и все.
По вашей логике, нелогично, потому что если это спонсирует американцы, Заур Дадаев должен быть где-то сейчас сидеть на побережье и тянуть коктейльчик.
Или американцы его слили.
Нет, почему он должен сидеть?
Да.
Это просто бездельник, которому дают как бы денег, и все, он нигде не сидит. Нет, неправильно.
Человек, о котором чуть позже, как только его взяли, отозвался Рамзан Кадыров, как о патриоте, деятельном патриоте России, который в боях доказал свою преданность России, берет деньги у американцев, это абсурдно. Он как раз
вы понимаете, Сергей,
да,
вы понимаете, то, что другого человека там быть не могло? Только человек уважаемый, и только человек, который раньше был в каком-то батальоне там уважаемым.
Да,
только
да,
такой
да.
человек и мог быть. Ну, о чем
почему, почему? Выйти на Москворецкий мост может любой.
Ну,
вы
потому
можете
что
выйти.
Поиск осуществлялся именно по этому критерию.
Вот мне немножко странно. Мне немножко странно, потому что два раза в вашей речи, два раза прозвучали утверждения, которые вам кажутся очевидными, а мне наоборот. Алло, здравствуйте, добро вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, я, кстати говоря, разделяю вот намеки предыдущего звонившего.
Да.
Потому что это очень похоже на многоходовку, и это
да.
очень стиль наших друзей. Потому что может быть, здесь
да?
удар сразу и по Кадырову, и по Путину. А ребят развели на что? Там никаких подходов американских, конечно, не было. Были подходы такие, что, смотрите, Немцов высказывается плохо против пророка и так далее, и так далее. И они вполне вероятно, то есть они вообще не видели дальше этой, как бы, вот описываемой ситуации.
Но он не высказывался против пророка. Он говорил
но
против...
Нет, он дальше текста, почему? Он писал там какой-то сейчас 7-го года вытащенный текст из интернета, где что-то он там...
Об исламской инквизиции, об исламской инквизиции, да.
Нет, но дело в том, что если им внушали эту мысль, если им внушали эту мысль, и им внушили эту мысль, и может быть, сейчас заказчики и слили этих ребят сами, чтобы отрезать сразу от себя
Спасибо, спасибо. Слушайте, вот я вам хочу сказать, что на самом деле заказчиков получается два пока. Заказчиков два.
Две версии.
Две версии. Заказчик – физическое лицо, и заказчик – атмосфера ненависти.
Угу.
Ну вот на самом деле. То есть они искренне верили и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, скорее заказчик ненависти или физическое лицо? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Михаил.
Михаил, заказчик. Подождите. Заказчик, физическое лицо или заказчик атмосфера ненависти?
Значит, атмосфера ненависти внутри конкретного человека. Все убийцы в истории значительных лист — это люди с самомнением. Человека турнули из батальона «Восток».
Север.
Внутри,
да, север.
У него кипит внутри чувство, да, самомнения. Ему что-то хочется сделать. Это, собственно, вторая новация терактов, которые происходили в Москве, метро и так далее. Она теперь просто изменилась. Никакого заказчика, никаких американцев, никакого Кадырова здесь нет. Есть человек, разочаровавшийся в своем пути. Он не на переднем плане, ему хочется что-то сделать. Да. Здесь мешанина из клерикального сознания, из комплекса Наполеона, который, да, всегда присутствует, и у Гавриила Принципа, и у Бута, который убил Линкольна. Не надо здесь ничего искать. Подальше очень простая схема. Да. Я одновременно и себя благотворю, и благотворю Кадырова и всех. Я убиваю врага России. Но это абсолютно индивидуальный акт. Не ищите никого, но все же я. И раздосадованный Путин сказал: либо вы найдете, либо я проиграю. И они нашли. Здесь нет никакой загадки.
Загадки нет, заказчика нет, просто...
Абсолютно. Заказчик личные... тот, кто убивал, а убивал личные... именно он. Я еще раз говорю, это комплекс Наполеона и Багров, и студент, убивший президента МакКинли, оказывались героями-одиночками. А вот атмосфера ненависти сыграла роль. Я не метро буду взрывать, не русских простых. Я убью врага России. Но это его личное решение, этого Дадаева.
Спасибо большое. Это был Михаил, который абсолютно убежден и обосновывает. Это было личное решение, и это комплекс Наполеона. Поехали дальше новости. Подъем. Мы продолжаем. Слушай, значит, есть теперь понимание, кто будет на Евровидении. Поедет в Австрию, где Кончита Вурст. Да, Кончита Вурст?
Да,
вот
да. Бородатая
женщина. Но это же мужчина.
Ну, конечно.
В смысле, он мужчина-мужчина. Он рожден мужчина и все на свете, да?
Ну да, только любит платьишки.
Любит платьишки. Да. Слушайте, значит, а поедет туда к нему, к этому Кончите Вурсту, поедет Полина Гагарина, оказывается, наша. Ну, я не знаю, я, например, никогда не слышал про нее, никогда не видел ее, посмотрел, но ничего так. А, нет, это не она, господи, это реклама. Я посмотрел, такая красивая девка, и все, оказывается, она рекламирует какие-то ресницы. Ну, не важно. А, теперь Полина Гагарину показывает. Опять ничего, девка, опять ничего.
Прячу губы, волую помаду.
Боже, какая пошлятина.
Прячу в темные очки и пойду туда, куда не надо, лишь бы не вернуться на свои круги. Но мне легко, необычайно.
Она делает так немножко в нос, как будто гнусавит. Это по приколу, что страстно, да?
Ну да.
Это не пошло?
Она таким образом форсирует голос.
Это не пошло? Ну, по-нашему.
Пошловато,
чуть-чуть. Да? Эта пошлая девка в хорошем смысле этого слова будет представлять Российскую Федерацию. В хорошем смысле этого слова. Зачем она гнусавит? Знаешь, где я такое слышал? Это вот в порно используется.
Я могу вам рассказать небольшой секрет, почему певицы уходят в нос.
Почему уходят в нос?
А потому что они правильно не могут взять верхнюю ноту. Легче.
Ну-ка, сделай мне пример, дай мне пример.
Шагай, отпусти. Она вот в нос ее увела, и то есть непонятно, какую она ноту взяла. Спектакль окончен, тоже ее песенка. Шагай, отпусти! И все.
Вот как я сейчас сделал, да?
Да, у вас получится. Вас надо отправить на Евровидение вместо Полины Гагариной.
Ночами слышатся твои шаги.
Боже милостивый. Я испытываю жгучее чувство стыда.
Почему?
Я испытываю жгучее чувство стыда.
Симпатичная барышня с приятным голосом.
Ну, как вам сказать? Ну, не знаю. Давай что-нибудь еще. Нет, вот она поет. Нет, да, нет. Я испытываю жгучее. Пока так, доходит до жгучего. И лучшее, что видел в этом ролике, это предваряющая его реклама. Это правда. А? Секундочку, сейчас по новой. Что такое? Надо с середины слушать, мне кажется. Как стальные трусы? Она сказала, как стальные трусы.
Она сказала, как стальные тросы, но...
Нет, она сказала, как стальные трусы. Еще раз.
Неизбежен твои объятия, как стальные трусы.
Как стальные трусы, клянусь. Твои объятия, как стальные трусы, клянусь. Она поет про стальные трусы. С нашей точки зрения, стальные трусы – это залог, залог верности,
конечно,
наоборот.
Не пошло как раз то, что нужно.
Она говорит «не верь мне больше».
И тем не менее про стальные трусы, да.
И надень на меня, то есть имеется в виду, она призывает этот образ как защиту от собственного похабства. То есть она говорит «я похабная срамная девка». Содержание в этом же, правда? Она поет, я похабная, ну, в смысле, она дает нам понять, что она похабная, срамная девка, и что спасти ее могут только стальные трусы.
Ну, она с другой песней вроде как поедет на Евровидение.
Она поедет, там будет про яд. Она сказала, что будет секретный
там
яд.
Там какой-то тайный яд, да.
Secret poison, да, она будет такой... петь о тайном яде.
Такой
сочащемся
месседж
из стальных трусов.
Просачивается.
Капающий со стальных трусов. Ну, это ужасно, ну что же. Ну, это ужасно.
Но зато у нее есть голос.
Скажи, ну где же голос, когда она уходит в нос, только что ты мне сообщила.
Ой, ну все уходят в нос, потому что никто петь не умеет.
А кто не уходит в нос? Дайте мне хоть одного. Кобзон уходит в нос?
Ну, нет.
Кобзон не уходит в нос? Ты знаете, сейчас Полина Гагарина, это сейчас мы посмотрим. Она, а когда вообще это все будет? В этом году!
Угу.
Можно офигеть. Я думал, что Евровидение бывает раз в 4 года, я надеялся. Нет, ничего подобного. В Вене, в столице Австрии, откуда Кончита Вурст, значит, Полина Гагарина выступит с песней «Secret Poisoned». Она уже написала ее на английском языке. Сам конкурс пройдет с 19 по 23 мая. Ну, надо же. Надо куда-то уехать в Новую Зеландию.
Такие дела,
где, да. Ну, надо уехать куда-то подальше, может быть, на Бали или Новую Зеландию, где точно это слово «Евровидение» никто не знает.
Ну, она такая очень хрупкая девушка, но с такой региональной жесткой хваткой.
Почему ты называешь девушкой любую женщину? Значит, Полина, как ее?
Полина Гагарина.
Гагарина.
А, неправильно?
Вики. Мы сейчас узнаем ее год рождения. С вашими девушками. 87-го года эта девушка. Это уже девушка, которая скоро тридцатник.
Ну, пока нет тридцатника. Пока нет тридцатника, можно еще, да, наслаждаться.
А потом жизнью. 45 опять,
а потом,
да?
Сразу стареющая гусыня или барышня. Ну, вот как.
Это и все.
И все, да. До 30 главное дотянуть. Может, не
знаешь,
получится.
Почему у тебя такая иллюзия?
Знаю, конечно.
Потому что у тебя скоро 30, и
да,
ты начинаешь болезненно переживать.
Страхи мои, конечно.
Да,
конечно.
Страхи. Я тебе скажу, когда тебя это отпустят, года через два.
Да?
Ты перевалишь через тридцатник. Перевалишь через тридцатник, будешь страшно переживать, потом, значит, когда ты пойдет четвертый десяток, тебе уже четвертый десяток пойдет. Значит, а ей в 17-м году пойдет четвертый десяток, девушку тоже нашли.
Ну, подождите, ну вы же видели, да, наверное, неоднократно, например, женщины уже в возрасте 50-60 лет, они встречаются где-нибудь в кафе, друг, ну что, девушки, ну что, ну как там дела?
Имеется в виду не то, что вы думаете. Это девушки, в данном случае, гендерное наименование. Угу. Это значит, они приписаны к женскому туалету, больше ничего. Это не значит, что они девушки. Нет.
Тогда
нет,
понятно.
Нет. Хорошо, ну все, порезвились и хватит. Слушай, скажи мне, пожалуйста, я испытал чувство стыда и пытаюсь как-то все это поэтому заговорить. Слушай, Путин велел написать список должностей чиновников, которым нельзя иметь счетов в зарубежных банках.
Ох.
Президент РФ Владимир Путин распорядился разработать перечень должностных в федеральных государственных органах, госкорпорациях. А вот видишь, в госкорпорациях, это очень правильно, в фондах и иных организациях, обладателем которых... Чего я обладателем как, которых?
Фондов или госкорпораций?
Послушай, как интересно выражаются люди. Они пишут, что люди обладают должностями. Это же неправильно, это же не по-русски. А?
Почему не по-русски?
А разве люди обладают?
Завладеть и обладать, все правильно.
Слушай, ну, подожди, можно я прочитаю? Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился разработать перечень должностей, далее я пропускаю, обладателем которых, таким образом человек, чиновник, признается обладателем должности. Я неохотно это воспринимаю. Мне бы не очень хотелось, чтобы так было. Обладатели должностей, Как интересно. Ну ладно, хорошо. Значит, они владеют, распоряжаются, а передают ли они по наследству тогда должность? Будет запрещено хранить деньги в иностранных банках. Об этом сообщается в соответствующем указе о некоторых вопросах противодействия коррупции. Постановляю обеспечить трехмесячный срок разработку и утверждение перечней должностей, предусмотренных, расположенных на территории финансовыми инструментами. Обязательному включению в перечень подлежат должности, удовлетворяющие одному из следующих критериев. Должности Федеральной государственной гражданской службы, запрещено иметь счет за границей, отнесенные к высшей группе должностей, ну, это какие-то, совсем большие, да? Исполнение обязанностей по должности предусматривает допуск к сведениям особой важности.
Все военные.
Нет, а любые. А если строишь какую-нибудь эту самую...
А, трубу, например, нефтяную, у тебя тоже есть
трубу, допуск, тоже нехорошо. Да, нет, точно. Вот, я думаю, да. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, да, здравствуйте, полковник.
Да, здрасте. Оля, мы с Олей. Скажите,
Оля, полковник... Оля, извините, пожалуйста,
полковник,
не узнал по голосу недавно.
Полковник, включился. Так они все еще держат в западных банках за границей?
Да нет, Сергей, я как раз к вопросу об обладании должностями. Ну, да. То есть для военных как-то несерьезно иметь счета за границей, потому что у них просто денег нет.
Нет, совершенно верно.
Начнем с этого. Да, ФСБшники, они, даже те, у кого есть деньги, не такие дураки, чтобы держать их где-то на счетах.
Абсолютно верно, значит, говорят, все в квартирах. Вбивают квартиры, да, или в предприятия.
Значит, остается,
да,
только та вот группировка чиновников, которые действительно обладают должностями.
Да.
Поскольку... Как мы с вами неоднократно говорили, у нас эти должности, ну, не то, что по наследству передаются, но, по крайней мере, они раздаются внутри некой прослойки, да, элитарной, да?
Да.
В которую, допустим, вас, меня или еще кого-то не допустят просто из-за того, что у вас есть некое, или там у меня, или еще у кого-то есть некое мнение, отличающееся от. То есть мы с вами не, да, считаем, что солнце встает в Вашингтоне, мы считаем, что там экономические вопросы нужно решать по-другому, и уж тем более оборону крепить тоже по-другому.
У нас солнце стоит на Сахалине.
Ну да, да, примерно. Вот. То есть, а в этой ситуации получается, да, что люди, которые вот в этой тусовке, они именно обладают этими должностями.
Прелестно. Кому бы вы оставили счета в западных банках, в иностранных банках? Кому бы вы оставили?
Ну, Сергей, в нашей ситуации отдавать кому-то из секретоносителей, а все вот эти вот люди, как правило, либо допущены, либо в своей тусовке трутся,
да,
и обмениваются этими секретами, да?
Да.
Отдавать эти счета, ну, вы же сами приводили пример, когда человек вышел, положил, то есть, да, положил на стол списочек счетов,
да,
с деньгами, вышел, говорит, а теперь подумайте, может, вы нам это...
Поможете, конечно.
Поделитесь, поможете, с нами, поможете советом.
Значит, никому, что ли, никому. Давайте чиновникам, никому нельзя. Ну, почему?
А что, собственно говоря, пусть они наши отечественные...
А наши отечественные, они могут пойти...
Даже если у них украдут, как в нашем банке это делают, принято иногда,
скажите,
да? Это свой банк украдет, и деньги опять же в нашу экономику пойдут.
А если они здесь пойдут в дочки иностранных банков, тогда нормально?
А у нас же нет дочек иностранных банков, Сергей.
Да.
У нас иностранные банки, то есть все банки, которые с громкими названиями иностранными, это на самом деле российские банки, у которых учредители иностранцы. Но это не дочка.
Это не
филиал, который действует по законодательству Запада.
То есть тут, пожалуйста, Société Générale Восток, Сити, там этот самый, как это,
Юникредит
без вопросов.
Это банки.
Все, и все. Спасибо большое. Значит, полковник предлагает вообще им не давать. Вообще не давать им возможности открывать счетов ни в каких иностранных банках. Не надо этого вообще.
Под матрасами пусть.
Алло, здрасте.
Добрый день.
Да, здрасте.
Это капитан, очевидно.
Капитан, кому бы вы оставили возможность открывать в иностранных банках? Подождите, ну кому-то надо.
Да я так понимаю, сейчас она всем фактически оставлена. Смотрите, деньги запретили хранить, а золото и бриллианты...
Сейф, то есть можно. То есть получается,
ну, да,
то есть получается, что высшие должностные лица должны будут перевести кэш в слитки...
Ну, секундочку. Порядочные люди, что они в бумааге что ли будут хранить, как идиоты? Вот, так, еще по поводу Полины Гагарина, можно пару слов? Певица, она, конечно, хорошая, но
да,
у нее, к сожалению, никаких шансов, потому что от Финляндии заявилась группа Pertti Kurikan Nimi Päivät, вот, которая, ну, в общем, там панки-дауны, люди все с диагнозом, поэтому, конечно... В общем, никого другого на месте победителя я просто не вижу.
Да.
Победят. Полина Гагарин может даже не заявляться.
Хорошо. Слушайте, подождите, но мы все-таки про счета. А если человек инвестиционный счет держит и де-факто владеет деривативами на акции, понимаете, да, то есть он хедж-фонд, он хедж-фонд кладет все свои деньги на Западе, и в сущности он обладает правами хеджирования в большей степени, нежели физическими активами. Тогда он нормально все или как?
Ну, вот если написали деньги, нельзя, а все остальное, получается, можно?
Счета не нельзя, счета.
Разрешено?
А нет, подождите. Запрещено хранить деньги в иностранных банках. Можно я с вами вместе прочитаю? У вас есть минута?
Пожалуйста, конечно.
Постановляю, внимание, секундочку. Постановляю обеспечить трехмесячный срок разработку и утверждение перечня должностей, предусмотренных статьей федерального закона о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета-вклады. А, наверное, хедж-фонд вклад будет считаться. Хранить наличные, ну, денежные так, средства. Туда. И ценности. Смотрите, ваши золотые слитки тоже запрещены.
А, и ценности.
Запрещены,
все.
Запрещены. Да.
То есть все запрещено, значит, все. Придется недвижку скупать.
Придется там недвижку скупать или здесь?
Там и здесь, вот. Но я думаю, еще знаете как, они обойдут. Они будут через прокладку какую-нибудь действовать.
Через офшорку?
На Иванова Ивана Ивановича, который как там обладает должностью, да, вот кто что обладает охраняет, что-то имеет.
Вы знаете, я должен со всей откровенностью сказать, что обладает — это не строка из указа президента, а это строка из Ньюзрукома. А Ньюзруком, как вы знаете, пишут иностранцы. И...
Да, но вы же понимаете, что Ньюзруком гораздо лучше разбирается в реалиях, чем указ президента. Они-то уж точно знают, кто чем обладает.
Нет, Ньюзруком пишется иностранцами. Ну, основная база у них, основные базы — это Тель-Авив, Киев и...
Да, Израиль, да.
Тель-Авив и Киев — основные базы. Насколько я понимаю, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, и тут прошу меня поправить, база Ньюзрукома в Киеве, например, даже больше, чем в Москве, а... Ну, в смысле, корпункт, угу. Как бы, вот, отделение. А в Тель-Авиве, несомненно, больше, намного больше.
А вот по поводу наших, да, чиновников, а ничего не сказано по поводу родственников? Все на жен переписать и до свидания.
Так я думаю, что это будет относиться и к родственникам.
Ага.
Да это будет относиться. Ну, а насколько широко сейчас они? Скажите, пожалуйста, мне интересна ваша точка зрения. Скажите, пожалуйста, я хочу сейчас вас спросить. Вы не чиновники, ничего. Просто у вас есть счет в зарубежном западном банке? У вас, да, есть счет. 134-21-35, да, есть счет. Я говорю, там для удобства, может быть, вы платите за электричество в своей квартире в Лондоне или в своей квартире в Барселоне, вы платите и открыли. У вас, да, есть счет 134-27-35, да, 134-27-36, нет. У вас есть счет сейчас, вот сейчас, не обязательно вы чиновник, а просто человек, не знаю, университетский преподаватель. Говорят, огромное количество университетских преподавателей вы встретите под Аликанте, русских.
Так там... любят там отдыхать?
Да нет, у них там дома. Они есть кто на дачу. Вот. Значит, у вас есть сейчас, в данный настоящий момент, счет в зарубежном западном банке. Счет, вклад, неважно что. Значит, я понимаю, что для удобства, там, для того, чтобы платить за квартиру в Будапеште, люди открывают там в Барселоне, в Аликанте, Торревьеха. Ну, вот все это, понимаешь?
Ну, чтобы не влиял никак перепад курса.
Конечно,
без проблем.
Нет, просто нельзя заплатить наличными, не получится никак. Нельзя заплатить наличными.
А как же взял карточку какого-нибудь банка...
Русского.
Русского, да. Пришел к банкоматику,
и там же потом эти денежки. Проценты, мамочка, все время. Ах, проценты, вот. Мамочка. Потому что твой банк варварский здесь в Москве снимает. Поди знай, лучше поменять просто в обменке, положить кэшем на счет и со счета платить. Вот в чем дело. Понимаешь, даже, там, не знаю, 100 евро, пожалуйста, неважно, но лучше платить со счета, это выгоднее, угу. Понимаешь? Ну вот, кстати, сейчас вы будете удивлены, товарищи дорогие, у меня 19% пока имеют сейчас, в данный настоящий момент, счет в Западном банке. У вас сейчас есть счет в настоящий момент в Западном банке. Вы пользуетесь счетом в Западном банке, там, за границей вы открыли счет. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. 134-21-36 нет. У вас нет счета в Западном банке. И очень интересно, что огромное число наших слушателей разместили деньги за рубежом. А может кто-то прояснить? Сейчас 20% уже позвонивших. Я понимаю, что на самом деле звонят в основном имеющие счет, а те, у которых счета нет, не активно голосуют. У меня 20% сейчас людей, 21% разместили деньги в зарубежных банках. Позвоните, пожалуйста, именно держатели счетов в зарубежных банках. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, был в Америке давно, открыл,
да,
счет в JP Morgan Chase,
да,
он лежит, я им не пользуюсь.
А сколько там, вот, сколько положили, а потом... сколько разместили денег?
Ну, у меня там было, там, $200, а сейчас там ничего нету. Ну, это просто так, он есть и есть.
Вот.
По поводу закона, я хочу сказать, то, что этот закон, он направлен не на предотвращение воровства,
ага.
А Путин просто показывает, то, что он самый крутой, то, что у него самые большие яйца.
Ну, спасибо, спасибо. Чуть-чуть терминологии, да? Может быть, несколько болезненно, я бы сказал. Вот, да? Значит, смотрите, есть счета в зарубежных банках, 23% сейчас говорят. Да ладно! Нифига себе, ребят, вы что, ребят?
Может быть, вот как раз...
Да я не верю, я думал, может, процента 4 будет.
Может, путаю чуть-чуть и как раз считают нет, иностранными зарубежные банками
нет,
всякими.
Нет, ни филиалы, ни отделения, ни Райфайзены, ни Райфайзены, нет. Там на Западе у вас счета, там на Западе у вас счета. В Швейцарии, в Германии, в Австрии, в... где еще? Лихтенштейне, Люксембурге, Сингапуре, Гонконге. Где у вас счета? Колитесь, товарищи, где у вас счет за рубежом? Здрасте.
Алло. Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Я Сергей. Сергей, да, прошу вас.
Вы знаете, я хотел такую ремарочку маленькую сказать.
Давайте.
Что вот закон, он не касается деток, чиновников, допустим. Вот,
деток не касается.
Вы, допустим, знаете состояние счетов Владимира Владимировича дочек, например.
Нет. А почему вы думаете, что они что, вот и вы, как бы они что, не могут быть гражданами и заводить счет так же, как я или вы? Ну, могут.
Я про закон, странно. Вот о чиновников конкретно.
Ну, довольно странно, что они родились, например, в известной семье, и после этого на них налагается, они будто в тюрьме или рабыни какие-то должны быть. Они не могут просто зайти с паспортом и открыть счет, что ли?
Нет.
Ну, это диковина. Вот диковина отказ. 25%. Я не верю этому голосованию. 25% это троллинг, это по приколу. 25% говорят, что у них есть счета в зарубежных банках. Фиг там, я вам не верю. Все, погнали дальше. 10:09, вторник, 10 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Байкалова, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Оля.
Сергей,
слушай,
да,
меня очень ругают слушатели, говорят, что я не дал им честно выразить свое мнение и вообще стал сказал, что это все закос там под кого-то, под богатеньких. Да, секунду, углеводородица сейчас дойдет. Смотрите, вот мне пишет Серго 52-й. 52-й, наверное, 52-й регион, что ли, у вас, или что это? Или год рождения? 1852-й какой? Сергей пишет мне, Серго. Я обычный инженер из глубинки. У меня счет в канадском банке на $2,500 для торговли фьючерсами S&P 500. И это не троллинг. Обычный инженер из глубинки держит $2,500 в канадском банке.
Не уточняет же, из какой глубинки? Может, из какой-нибудь американской?
Нет, думаю, что из русской глубинки. Он понимает контекст.
Если инженер в Тюмени... Если нефтяночка, то вот
Байкалова,
легко вообще.
Байкалова летит в Тюмень пощипать ее немножечко, да?
Да.
Че, ты же певица?
Не-не-не.
Ну скажи, ну давай, ну, про тебя,
ну,
расскажи.
Иногда пела когда-то, пела.
Что же пела когда-то, когда я тебя вижу с гитарой у микрофона в твоем инстаграме?
Ну это так, для души, дома.
В каком дома? И видно, что там сцена. Что за дома? Ты в караоке ходишь, например, со своей гитарой, что ли? Байкал, колись давай, ну что?
Ну, колодца так бы похвасталась, возможно, бы и попиарилась, но группу разогнала еще год назад.
Поэтому... А, ты выгнала свою группу к чертовой
разогнала,
матери?
Разогнала, да, всех. Всех просто сказал, пошли отсюда вон.
Так.
Не чувствуйте мою душу, понимаете? Вот
они
музыку,
не чувствуют.
Вот рок не умеете
но
играть.
Но один из них чувствует.
Один чувствует, один остался. Но просто
я вижу его в Инстаграме.
Забила под каблук, потому что...
Я вижу его в Инстаграме, этого одного, который чувствовал музыку, как правильно надо чувствовать.
Вот, а всех
вот мне пишут, 78-й, значит... Нет, Байкало берет гитару свою, электрогитару, и пилит в Тюмень, потому что они богатенькие, и говорит, пора им делиться. Так?
Так, абсолютно
так?
Точно. Да.
Так, все.
Ну, у них много денежек,
шерстить,
это правда.
Она поедет шерстить Тюмень, бабло зарабатывать. Ну, петь же.
К друзьям, но с гитарой.
Но с гитарой, но с электро.
С электро, конечно.
А ты играешь на акустической?
Конечно.
Господи, смотри, что. Инвестиционный счет в Дормане, вот 78-й пишет, $25,000 в Чикаго. Открыл в Чикаго счет. И вообще меня сильно ругают, говорят, что, значит, что я не верю в то, что у 25% наших слушателей есть счета в иностранных банках. Меня все ругают, говорят, как ты не веришь? Это что с по Тюмени называется, правильно, Алексей? Совершенно верно. Да, где деньги на отпуск менять, спрашивает нам Степан из Вайтрана, который летит отдыхать в Японию.
Он а как хочет... он нам пишет, если да. он сидит в аэробусе?
Он говорит, что да, он пишет, в Гонконге поменять деньги или прямо в Японии, куда он летит. Значит, в Гонконге, видимо, небольшая пересадка. Откуда мне знать, я не знаю. Нас спросите у слушателей, не знаю. Тюмень — столица деревень, а я из Тюмени, и даже простой авиационный инженер, имею счет в Райффайзене в Болгарии. И чё?
Ну, нефтяночка, да, потому что...
Имеет счет в Райффайзене в Болгарии. Ну, значит, за рубежом. Елочки с палочками. Может, и мне открыть какой-то счет?
А почему нет?
Я так смотрю, что я какой-то лошара неполноценный рядом с вами. Пацаны все как-то...
Пацаны вообще ребята, да.
Пацаны все ребята, а я как лошара какой-то.
Да,
а?
Надо просто узнать, где выгоднее
мне открывать. Мне надо как-то открыть, мне надо. Мне один друг предлагает все время. Я говорю, да ладно.
В какой-нибудь экзотической стране, это ж круто.
Где? В Сингапуре.
В Индонезии, хотя нет, это я что-то загнул
совсем. Нет, вообще не знаешь банковские адреса. Сингапур,
это потому, что
Сингапур, Гонконг, внимание, Сингапур, Гонконг в Азии. Угу. Место два, цвай, все, забыли дальше. Значит, Сингапур, Гонконг, дальше, Европа.
Швейцария.
Люксембург, Швейцария, Германия, Австрия, Лихтенштейн. Все, угу. На этом закон. Список закрыт.
И все, да?
Список закрыт, абсолютно верно, конечно.
Никакой там Америки, никакой там Канады.
Нет, Америка нужна для, я тебе скажу, для чего. Вот у меня в Италии банк Карим, пишет ДВ, счет. Смотрите, значит, почему я под санкциями? Под какими я санкциями, говорит Т? Я под санкциями украинскими, Т. Меня на Украину запрещен въезд. А не в этот самый, а не в Сингапур, что вы путаете что-то. А? Что я хотел сказать про эти самые, про счета?
Про счета, да.
Про счета я хотел сказать, что американские счета тебе нужны для кредитки, потому что выпущенная карточка, выпущенная американским банком, принимается вообще всеми с посвистом мгновенно, и в том числе в интернете и так далее. Понимаешь, когда ты покупаешь на Амазоне, то есть часть, например, торговцев, которые говорят, ваша банковская карточка не имитирована, имитирована не американским банком, поэтому вы проклятый вонючка и идите к черту. Вот что тебе пишут, угу. Понятно? А если карточка имитирована американским банком, то тогда ты можешь находиться где хочешь, тебя считают, что ты американский...
Супер-тру.
Да, да, да. Считают, что ты американский экспат, у тебя настоящая американская карточка американского банка. Все, пожалуйста, тебе продается вообще все. Будут доставлять куда хочешь, хоть в Антарктиду. Для этого, в принципе, годится американский счет. Был бы, хотелось бы. Угу. Но его открыть практически невозможно. Очень трудно.
Это потому, что мы русские?
Ну, не знаю, раньше как-то было, но не знаю. Нет. Барклай счет, Вова говорит. Так это счет, где у вас Барклай? В какой стране, лучше говорите сразу. Потому что у родителей счет в Болгарии, платят за недвижимость, говорят, да. Кто не верит о счетах в банках, пусть посмотрит очереди в паспортные столы на загранпаспорт задолго до кризиса, рассказывает Иван Славин. Пацаны как пацаны, предлагают версию Карел, а Сережа Пастушок. Сережа Пастушок. Так, сейчас еще пойдет дальше следствие о моих отношениях с овцами. Нет, не надо, товарищи, прошу вас, воздержимся. Алло, здрасте. Да, прошу вас, здрасте. Алло, 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 здрасте.
Вы ошибаетесь по поводу Амазона, ошибаетесь.
Что это?
Я пытался на PayPal купить, когда еще eBay не было в России официально.
Да, да.
Я заблокировал PayPal на всю жизнь, потому что я платил американской карточкой, находясь в России.
Ах, вот
заблокировали
как.
На всю жизнь.
Ну что вы, смотрите, какие варварские обычаи, правда же? Спасибо. Слушайте, давайте к Хорошавину. Александр Хорошавин. Вам понравилось, что у него на миллиард рублей было добра в кабинете?
Уголовный это рассад... не так интересно. Всем больше понравилось, что у него одна ручка стоит 36 миллионов.
36 миллионов. Давайте нам понадобится калькулятор. Давайте я сейчас мгновение. 36 миллионов. Это что получается? А это же ручка была подарена до падения рубля, то есть это 1 миллион долларов, правильно?
Ну да, получается.
1 миллион долларов. 77, я тебе скажу, как это делается.
Как?
Пара хороших пятикаратников.
И все.
Хороших. Цвет H, very, very small. Inclusions.
И на суперклей крутишь.
ВВС-2. Да? Цвет H. И по 5 каратов round cut. Круглые огранки. В ручку. Один ставится сверху, пятикаратник. И один еще куда-нибудь. Хотя, если можно, даже если побольше тогда, 7-каратник какой-нибудь в колпачок, и вот тебе будет миллион. Ну, в смысле, зависит тоже от частоты. Да?
Всего лишь, казалось.
Ну, а как можно? Ручка миллион долларов. Ну, что значит? Она золотая вся, правильно? 999-я проба возьмем или платиновая.
Угу.
Ну и хороший камень.
И вместо чернил у нее нефть.
И хороший камень. И хороший камень. Вот тебе будет миллион. Правильно? Ну, я рассуждаю.
Ну, да, 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 логично. Ну,
с чего бы? Так можно...
Тогда
и,
понятно.
Так можно и... Вова говорит, в Германию, Барклай в Германии у него счет. В Гонконге, тем более русским, счет не откроют ни за какие ковришки. В Люксембурге открывают только тем, у кого вид на жительство, говорит Вилл. Значит, русским открывают счет в Гонконге. Но если вы минимальный остаток 150 тысяч долларов... И надо несказанное количество бумаг. Я вам доверюсь, потому что я узнавал. Я не открывал в результате, но я узнавал, как это сделать. Значит, там можно в HSBC открыть, но надо неснимаемый остаток 150 тысяч и долларов. И кучу бумаг каких-то подтверждающих и все это такое. Вот. Ладно? Смотрите. Значит, смотрите, что сделал сахалинский губернатор. Он получил одну взятку, одну текущую какую-то мелкую взятку на 5,6, по некоторым данным, миллиона долларов. Это была одна взятка. А когда к нему пришли конфисковывать, у него конфисковали миллиард, на миллиард рублей добра. В частности, на миллиард рублей. В частности, значит, ручку. Не шариковую, наверное, какую-то
а
такую.
А фотку ручки хотите?
Инкрустированная бриллианта. А, инкрустированная. Она обсыпная. Угу. Дай посмотреть. Докинь мне свой этот.
Прошу вас.
Эйр. Ты знаешь, что 10 апреля уже будут новые эйры? Так, секундочку. Она обсыпная, она обсыпана бриллиантами совсем маленькими. Совсем маленькими.
Но вся.
Но вся с ног до головы, наверняка платиновая, с ног до головы вся усыпана бриллиантами. Мне кажется, тут работа очень стоит, потому что такие 0,02 карата поставить 1000 штук, это будет, знаешь, на самом деле, нет, не иридиевая, нет. Вся очень ровными, одинаковыми, граненными маленькими бриллиантиками.
И это ручка-перо.
Это ручка перевода. Смотри, значит, на самом деле тут я просто вижу, что тут несколько десятков в рядочке, а таких несколько десятков в рядочку, это левша подковал, и все на свете, сама работа. Тут полгода только лепить эти бриллиантики. Ну вот в этом смысл. Хорошо. Дальше. Около миллиарда рублей в разных валютах. 800 дорогостоящих ювелирных изделий. Кроме миллиарда рублей. 800 дорогостоящих ювелирных изделий. Дальше еще. Например... Секундочку, нет, миллион, за миллион еще существуют более дорогие ручки. Объясните мне, пожалуйста. Это уже раком не объясняется. Все мне объясняли, что Хорошавин брал, потому что у него рак. Что жил как хотел, потому что у него рак. Это раком не объяснишь, товарищи. Не объясняйте мне это раком. В смысле, вы понимаете, о чем я говорю. Значит, онкозаболеванием. Не объясняйте мне это онкозаболеванием. Пожалуйста. Потому что это лажа полная. Чувак держал при себе просто баблоса, просто, кроме счетов. Потому что говорят, что у него еще счета были в Гонконге и в Шанхае, или где-то в Китае.
Ну, а представляете себе какие-то суммы? То есть, получается, нет, он ничего не боялся вообще. Это значит, что у него суперкрыша.
Вот я сейчас... Можно я достану свой кошелек? Можно?
Сейчас.
Нет, мне надо посмотреть просто. А, Марьяна, сейчас про Марьяну расскажу, секунду. Марьяна офигенская, Наумова, которая Шварцу вручила. Это, вот, пожалуйста, слушайте. Я много денег зарядил, много. Потому что у меня предстоят покупки. Я тебе объясню, я хочу заказывать ворота сдвижные.
Угу.
Вот тебе, пожалуйста. Вот ко мне пришли оперативники. Смотрите, сколько ты сейчас насчитал? 20?
20.
20. Сколько это?
500.
500. И это... 200.
И это 200, да.
20 тысяч, у меня сейчас 20 тысяч 700
рублей.
700.
А, 700, да.
Две пятидесятки же. 20 тысяч 700 рублей у меня сейчас. Вот ко мне пришли оперативники. И ручка у меня, значит, никакая. У меня вообще ее не существует, но какая-то шариковая наверняка есть, валяется, я ее где-нибудь спер, правильно?
Угу.
Все. ты понимаешь, что у него, как у меня, вот я сейчас, я, почему у меня 20 тысяч, можно я объясню? Я собираюсь ворота заказать, у меня ворота сломались, это сдвижные на даче, сдвижные. Хочу новые заказать, мне надо 20 тысяч аванса. 700 рублей это то, что у меня остается, у меня, правда, карточка с собой есть. Угу. Понятно?
То есть вы спрашиваете, с какой целью он хранил такую сумму дома, что он хотел купить?
Нет, я к тому тебе говорю, что миллиард рублей он считал за говно просто. Вот что тебе объясняю. Я тебе объясняю, миллиард рублей...
Но с другой стороны, и вы не сахалинский губернатор.
Миллиард рублей он считал не за деньги. Он вот это... Ну, это как бы обычный бабло. С обычной... У меня на кармане лежит, вот я должен за ворота заплатить. Пообедать сегодня, я думаю, наверняка, правильно? Угу. По-любому я сожру на 400 рублей, правильно? У меня есть 700. Значит, у меня 300 останется. На заправке я плачу... карточкой, у меня есть карточка. А здесь в столовке карточку не берут. Значит, мне на обед есть и на ворота есть. Понятно?
Понятно.
Вот у него вот так был миллиард рублей. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Вот так просто миллиард лежал. Не в банке. В банке у него свое, само собой. Наши губернаторы сколько имеют денег? Я пытаюсь понять от вас, пожалуйста. Вот полковник знает всю эту преступную кодлу. Пожалуйста, полковник, скажите. Полковник, а сколько, если у человека навалено 800 дорогих ювелирных украшений и на миллиард просто кэша, значит, на миллиард рублей? Значит, сколько у него бабла в целом, вы думаете? Сколько такой человек пахнет?
Ну, на 2-3 можно умножить, я думаю, потому нет, что где-то недвижимость, где-то еще что-то.
Мало на 2-3. У него нет, кэша нет, просто...
Вопрос вот какой. Вы знаете, я много ездил по стране, там да, всякие уголовные дела, прочее, ЧП и так далее. И вот я сталкивался, я очень много видел по регионам, когда вот сидит такой местный царь.
Да.
То есть он, у него все, это все вокруг колхозное, все вокруг мое.
Да.
Вот. И, соответственно, то, что он зарабатывает, получает там, неважно, за что-то, ну, там, за заводы, газеты поработать, да, там, за какие-то земли и прочее, это все его. Поэтому вот этот миллиард я не удивляюсь, тем более это, в общем, далеко от столицы нашей Родины.
Здесь у него ярд лежит просто на кармане, ярд на кармане.
Нет, не на кармане, Сергей, это лежало просто распихано в кабинете. Кабинет тоже мой, здание тоже мое. Чего бы нет, но мне приносят, пусть лежит.
А сколько у него отбито в Гонконге? Сколько? Если у него ярд лежит просто на кармане, 16... Давайте, сколько это ярд? Давайте. Это разделить на 60, это в любом случае 16 миллионов долларов у него просто так лежат. 16 миллионов долларов просто в кабинете.
Ну, а может быть, там вообще ничего не лежит. Зачем?
На Западе?
Это ж его все.
Нет, говорят, что выводил его, вот эту взятку. Нет, вот эту взятку, которую он получал, предыдущие другие большие взятки, по 5 миллионов долларов и так далее, он выводил куда-то в Гонконг.
Ну, значит, у него там еще где-нибудь столько же или там на 2.
Да нет, ну как и на 2.
Мне кажется, вот так. Ну, Сергей, практика показывает.
Да нет,
ну
это точно за 100.
Уголовных дел и прочих оперативных вещей. Да. Ну, вот где-то так, в 2-3 раза больше, чем то, что есть.
Спасибо. Значит, в 2-3 раза я не верю. Я тебе просто говорю, если у него 16 миллионов долларов, 16 миллионов долларов, кэшем, просто в валюте, в бумажках, угу, лежит в кабинете 16 миллионов долларов, то у этого чела должно быть, ну, как минимум, 160 миллионов распихано по разным счетам.
Я вообще себе не представляю масштаб бедствия. Я не представляю, что такое 1 миллиард рублей в кабинете. Вот сколько это? Вот это объем? То, что вся комната,
ну,
завалена
деньгами.
Ну, смотри,
если это самая выгодная валюта сейчас, это евро, ну, в смысле, чтобы хранить. Потому что там одна 500-евровая бумажка, это сразу тебе, пожалуйста, 35 тысяч, правильно?
Вот сколько это будет объемных брикетиков? То есть вот, ну, по объему...
Это уже 7 бумажек себе по 5 тысяч рублей, правильно? Значит, одна евровая бумажка, это 7 бумажек по-русски будет, угу, правильно? И на самом деле это будет 35 бумажек по-американски. Таким образом, самое невыгодное для объема – это доллар. Но я думаю, что не знаю, как ему там давали. Значит, евро для объема самое выгодное, но лишь она падает, поэтому что тут говорить. А 1,0799, я сейчас только что видел евро. Угу. Ну вот, значит, евро падает, наверное, не очень выгодно хранить. Ну и рубль тоже ничего так. Но рубль сам по себе, постоянная инфляция, цены растут, дурдом и прочее, поэтому хранить в рублях, мне кажется, надо быть все-таки не совсем адекватом. Ну, не совсем адекватом. Ну, это может быть идиотом.
А если ты патриот?
Может быть, да, до известной степени идиотом. Ну, в хорошем смысле. Угу. Если ты патриот, ты заботишься о русских людях. А если ты заботишься о русских людях...
То есть, по идее, тебе не должно быть одного миллиарда.
Смотри. Если ты патриот, ты заботишься о русских людях. Например, о своей семье. Если ты заботишься о своей семье, ты не будешь держать в рублях. Ну, потому что ты не идиот. Следовательно, прямое следствие патриотизма – это перевод денег в доллары. Ну, мне кажется. Ну, а как еще? Ну, если ты патриот, то ты заботишься о русских людях.
Да.
Да. А русские люди – это кто? Твои дети, в первую очередь, ну, самые беззащитные. Твои дети и семья, правда же? Да, самое беззащитное. Значит, ты должен о них заботиться, окей? Значит, ты не должен держать в рублях, правильно? Ну, это прямой вывод.
Логично.
Если ты не держишь в рублях, то ты держишь в какой-то иностранной валюте. Какая из них растет? Доллар. Ну, и так далее.
Ну, смотрите, нам Миха посчитал-то, 200 килограмм денег у него было.
200 килограмм 200 денег?
200 килограмм.
Если в чем?
Если бумажные. Ну вот не уточняет, Миха, напишите, пожалуйста.
Ладно, объясните мне, пожалуйста, про наших губернаторов. Они все миллиардеры или чего? 7373948. Алло, ну или за 100 все, да? Все губеры. То есть это обычный губер или это не обычный губер? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я не знаю губер, я знаю бывшего министра Московской области. Вот у него в собственности 15 тысяч гектаров подмосковной земли. Прикиньте, сколько это в деньгах получится.
15 тысяч, но это где-нибудь в Шатурском районе, если это немного, может быть, не знаю.
Нет, это не Шатурский район, гораздо ближе.
Ближе. 15 тысяч гектаров, Господь помилуй. Ведь это сейчас не продашь. Я думаю, представьте, как он сейчас плачет, проклинает себя как идиота. Ведь это сейчас, это совсем недавно можно было продать. Ого, а сейчас,
сейчас цены. Представляете, насколько он патриотичен, как он сильно любит родину,
землю,
Путина, Единую Россию и все такое прочее.
Люблю я эту землю, говорил мне один бывший губернатор Московской области. Люблю я эту землю, он мне говорил. Я говорю, я бы тоже так любил. Слушайте, еще. Сколько у губеров денег? Просто мне интересно. Сколько у них денег, черт побери, если они миллиард хранят в кабинетах? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я вам звоню с радиостанции «Говорит Москва». Посмотрите на мой номер.
Да, нет, этого не может быть. Нет, боюсь, что вы ошибаетесь. Это ваши трюки с интернет-голосованием, но вы определяетесь не так, как мы, нет. Абсолютно неправильно. У нас нет такого номера. Вы ошиблись. Слушайте, значит, у меня было бы голосование. Но я не успеваю просто из-за времени.
Ну, давайте успеем.
Ну, давайте попробуем. Мы зададим. Давай пообещаем, что через 10 секунд сейчас будут новости, и мы зададим это голосование. Все губера такие богатые или нет?
Давайте.
Ну, условно говоря, губера все сказочно богатые люди или нет? Потому что вот этот Хорошилов, он с Сахалина, он исключение скорее или это скорее правило? Вот это после новостей и обзора печати мы зададим такое голосование. 10.30 новости. Продолжаем с Ольгой Байкаловой. Слушай,
Оль. И Сергеем Доренко.
Ура. Украинцы пишут, начинаем, на самом деле, что происходит с Марьяной Наумовой. Она наш друг. Марьяна Наумова, девочка 15-летняя, самая сильная девочка на планете Земля.
Так.
Практически Пеппи Длинный Чулок, понятно? Она наш друг, она приходит сюда, например, она приходила в эфир, когда она побывала в Северной Корее, она приходила, рассказывала про Северную Корею, вообще она была у нас с рассказом о Донбассе, она ездила, типично для нее очень любовь к людям такая и способность сострадать. Марьяна Наумова. Она сострадает, очень ездит в Донбасс, например, уже несколько раз была там, по крайней мере, два точно.
Но она же совсем не надо, да?
А, ей 15 лет, но она, ее сопровождает отец, то есть она надежно как-то прикрытие взрослых есть. Он, по-моему, ее тоже тренер. Она поднимает вес какой-то, почему я говорю, самая сильная. Она сейчас поехала на Арнольд Шоу, по-моему, сейчас скажу, это называется. Значит, смотрите, я прочитаю ее письмо, потому что она офигенская. Можно я просто прочитаю письмо Марьяны Наумовой, которая только что сейчас, видимо, перед сном, написала нам, мне в Фейсбуке. Смотри. Письма Шварценеггеру я отдала именно потому, что это были письма к нему, вернее, с обращениями к нему. Я дважды была в Донбассе, первый раз еще в октябре, до Кобзона и Пореченкова. Я посещала школу, общалась с детьми. Я проводила, пишет Марьяна Наумова, детские спортивные соревнования, привозила подарки в помощь и рассказывала детям о спорте. И, конечно, из этих рассказов больше всего им нравилось про Шварценеггера, про мое знакомство и встречи с ним. Ну и, в общем, про него. Я рассказывала им, как мальчик из бедной австрийской семьи стал известнейшим спортсменом, актером и политиком. И, конечно, все дети смотрели его фильмы. В каждой школе спрашивали: «Марьяна, а ты снова увидишь Арнольда? А мы можем как-то написать ему?» Я отвечал: «Ребята, я еду в марте к Арнольду. Если хотите, пишите, я передам». И ей начали присылать письма из Новосветловки, из Луганска, Донецка, Тореза, из Алчевска. В основном это были просто слова восхищения. Рассказы, как они ходят в школы под обстрелами, многие писали, что даже сейчас продолжают заниматься спортом. Из-за войны секции не работают, да, но они как-то продолжают что-то там тягать, таскать и прочее в свободное время. Дальше пишет Марьяна Наумова. Я распечатала десятки писем, перевела их на английский, распечатала фотографии, положила все это в конверт, взяла с собой в Америку. Если бы я не смогла хорошо выступить на турнире, я, скорее всего, не стала бы и не смогла бы общаться с Арнольдом. Поэтому я ужасно старалась. В итоге сейчас, в марте, Марьяна Наумова установила новый рекорд мира для 15-летних девочек, выжав 150-килограммовую штангу. Вот 150 грамм. Да. Сколько ты весишь? Не ври только.
63, я? Давайте так.
63? Нам выгоднее, чтобы ты весила 60. Давайте взять 60, тебя два раза, еще половиночку отрезать по пояс.
И она меня поднимет.
Она тебя поднимет два раза еще. 15-летняя девочка. Да, и все, спокойно. И когда меня поздравлял Арнольд, и мы делали фото, говорит Марьяна Наумова, я сказала, что у меня для него письмо. Он сказал, окей. А потом я сказала ему четко, что из Донбасса, с Украины. Он сказал, с Украины, взял конверт, передал помощнику и сказал, что я буду с этим работать. Вот так сказала Марьяна, что она привлекла, сам Арнольд думает, что это с какой-нибудь другой Украины. Но это письма из Донбасса, в чем он постепенно и убедится, когда откроет, uh-huh. Когда откроет это письмо, там будет как раз о преступлениях киевского режима. Марьяна Наумова, аплодисменты. Но она же крутая, правильно или нет? А? Давай еще.
Она молодец, она очень смелая, она не боится. Ничего не боится и добивается своего. Решила, да, что она Шварценеггеру, да, передаст письма. Вот выложилась на полную, да, катушку.
Марьяна офигенская. Во-первых, она для того, чтобы подойти к Арнольду, не просто подошла там, чего-то там улыбаясь. Она 150 кг отжала, и потом подошла, и все. И все. Вот так. Договорились?
Договорились.
Погнали дальше. А приедет, мы ее позовем, пусть расскажет нам про Америку. Договорились тоже опять? Договорились. Слушайте, давайте про этого Губера. Значит, у меня полное впечатление, как вы знаете, что у всех у них, в общем, баблоса, Хорошавина, зашли в кабинет, у него было на миллиард рублей валюты. На миллиард рублей валюты. Понятно, что это такое? Это значит, у него в кабинете было на 16 миллионов долларов чисто бумажек, еще 800 каких-то очень, очень серьезных украшений ювелирных, 800. И на миллиард рублей, просто на 16 миллионов долларов бумажек. Значит, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот ваша точка зрения, это типично для губернаторов? Или это абсолютно из рук вон выходящая фигня какая-то, что такого не бывает? Благосостояние Хорошавина. Благосостояние Хорошавина. С вашей точки зрения, типично для русских губернаторов. 134-21-35. Нет, не типично. 134-21-36. Из ряда вон выходящее. 134-21-36. Скорее, исключение. Благосостояние Хорошавина типично для русских губернаторов. Типично. 134-21-35. Нет, это безусловно, исключение. И это, безусловно, ну, какой-то вот болезненная опухоль такая на теле губернаторского корпуса. Прошу вас.
Хотите, расскажу историю, как регионалы выбирают себе губернаторов. Я думаю, что это актуально не только для Курганской области. В общем, третий срок выбирают губернатора. Логика очень простая. Ну, да. Он уже все, что хотел взять, взял. И больше уже не будет.
А придет
новый и начнется все заново.
Все взял, но продолжает брать. Вот же в чем дело. Смотрите, у меня сейчас благосостояние Хорошавина губернатора, кстати, у он губернатор и есть, его никто еще не снимал с должности. Губернатор Сахалина, у которого в кабинете 16 миллионов долларов, а предыдущая взятка, которую он взял, 5,5 миллионов долларов. И 800 в кабинете тоже, там, в жилье, 800 дорогостоящих ювелирных украшений. Благосостояние Хорошавина типично для русских губернаторов. 93% поддерживают эту точку зрения, 134-27-35 голосуют. 134-27-35. Нетипично, нет, нет. Все-таки это какая-то зловонная, зловонная опухоль какая-то, зловонная гангрена на теле губернаторского корпуса. У всех остальных, все остальные живут на зарплату. 134-27-36. Сейчас 93-7%. 93-7, у меня ничего не меняется. В смысле, много людей звонят, не меняется. Я закрываю это голосование. Закрываю. 93% утверждают, что это типично. Пожалуйста, вот человек прорывается в эфир. Прошу вас, да, здравствуйте. Здрасте.
Сергей.
Да.
Олег, ну, конечно, естественно.
Олег, господи, как...
Бояре.
Как я соскучился бояре. По вам, Олег, вы не представляете, да. Ну, прошу вас, конечно.
Да это бояре, понимаете, они путинские все, ребята. Ну,
да
что
вы говорите?
Там все нормально. Там все повязано клеем этим, коррупционным. Клеем. Очень подождите. Хорошо смазано. Ага. Ну, что ж делать, будем терпеть пока.
Терпеть,
ну,
да? Там видно, а потом мы умрем. Нет, пока будем терпеть пока, а потом умрем. Все, очень... Вот вы правильный вывод сделали, молодец какой. Слушай... Но почему-то есть убежденность, что это все помазано, что это все... Я не знаю. Слушай, ну подожди, ну давай сейчас приведем пример.
Ну просто все же видят, как губернаторы живут, на каких они ездят автомобилях, в каких позови, они живут особняках.
Позови, пожалуйста, я видел, Марат Березов пришел. Позови его, пожалуйста.
Да.
Позови, сейчас прямо, вот, позови. Он знает этого самого. У Марат Березов, наш директор информации, он ездит и постоянно в Калугу. И у него, я так понимаю, что он, будучи человеком богатым, наконец-то дошел до той стадии, когда он может позволить себе купить 6 сотых в Калужской области. Марат, сядьте, пожалуйста. Значит, смотрите, здрасте, это Марат Березов, прошу вас. Значит, смотрите, у нас проголосовали люди, которые считают, что благосостояние губернатора Хорошавина абсолютно типично для губернаторского корпуса. Типично 93%, нетипично 7%. И все говорят, что губернаторы, ну, в принципе, это как бы грязь такая, грязь.
Калужские люди святые.
Вот, подождите, вот я почему вас позвал? Потому что говорят, это грязь и мерзость. Позвонил нам Олег небезызвестный, блюститель моральной чистоты, Олег, монархист наш. И он сказал, они все клеем связаны, они все мерзости и прочее, прочее. Значит, я, насколько я понимаю, вы, тяжело работая последние несколько десятилетий, да, заработали на 6 сотых где-то в Калужской области.
На 10
сотых в Калужской области.
Я даже сказал, в Калуге.
Прям в Калуге?
Да.
Нифига.
Ну, это в черте города,
но дача.
Но деревня.
Но деревня.
Да.
Послушайте меня, теперь, когда я рабею с вами говорить, вы уже практически как Хорошавин.
Может, 11 там.
Да?
Да, где-то вот 10,5.
Где-то прихватил человек. Да. Так что люди говорят? Почему? Я хотел пример Калуги. Калуга тоже там, у него миллиард рублей в кабинете, вы думаете, у Артамонова?
Нет, вряд ли. На самом деле в Калуге в этом смысле, может быть, люди не так сильно обращают внимание на благополучие губернатора, потому что регион довольно-таки обеспеченный. И люди, возможно, не так сильно озлоблены. Ну, они сами зарабатывают неплохо.
Но губернатор демонстрирует как-то шик какой-то. Ведь нет, вы же про Хорошавина... Нет.
Нет, губернатор, на самом деле, из тех самых советских еще, советской закалки людей, которые начинали там с колхозов, и он, по нему видно, что он не...
Но он простецкий мужик. Вот я здесь с ним в коридоре.
Он простецкий, да.
Вот здесь в коридоре я с ним болтал. Он простецкий мужик, калужский.
Да, такой... типа Лукашенко, может быть, даже не диктаторского, в смысле, ну, не авторитарного, а по простоте. Так что там каких-то больших
то
подозрений...
То есть, в принципе, не все, да, не все.
Нет, не все, не все.
Не все,
нет, точно. Живет он, естественно, где-то в лесу за городом, но нельзя сказать, что там у него какие-то хоромы. То есть, по крайней мере, никто об этом в прессе местной не пишет, что вот он там...
Ну, а что там пресса, ногу. Что там пресса? Что говорят люди на кухнях, когда выпивают?
На кухнях ничего про него не говорят.
Ничего.
То есть, что он там какой-то миллиардер или ворует, я такого не слышал.
Помалки.
Да, причем мы общаемся там...
Спасибо, очень важно ваше свидетельство. Спасибо, это был Марат Березов, который свидетельствует о своем, о калужском. Вообще-то, я хотел про вас сказать, вы москвич, и вы родились в Москве, но мы знаем почему, он отчалил в Калугу и там бросил корень в Калуге.
Там природа, там спокойно.
Да ладно, жена заставила. Жена заставила. Ну, то есть не все губера, нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброго дня.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что любая должность, особенно должность губернатора, стоит денег.
Вот. То есть заход на эту должность – это бабло изначально?
Изначально. Поэтому, когда приходит губернатор, он сначала отрабатывает то, что он дали ему инвесторы.
Скажите, но ведь если нет выборов, то зачем брать денег? Вот можно я скажу? Смотрите, вот в старое время, для того, чтобы избраться, надо было там истратить $1 на душу населения, например, в области, в области 2 миллиона человек. Значит, надо на то, чтобы избраться, $2 миллиона. Да? Чисто. Ну, это там, а потом надо это отдать людям. Обычно отдаешь все равно не 2, а 30 отдаешь. Ну, потому что сажаешь их премьер-министра, там, понятно. Вот. Да. Ну, как бы они вползают. А потом тебе с ними удобно работать, они тебя уже на второй срок ведут и так далее, и так далее.
Конечно.
Вот, значит, но сейчас-то выборов нет. Фигли, где, зачем эти деньги?
Как нет? Скажите, что значит выборов нет? Есть несколько кандидатов, которых назначают.
Да.
Может быть, нет выборов народных?
Ага.
Но есть выбор, кого назначить.
А, и все равно выбор есть на листе бумажки несколько фамилий.
Я про этот выбор, ну конечно, я про этот выбор говорю. Вот. И, естественно, нужно отрабатывать. Потом у каждой губернии есть своя земля, есть свои некие интересы, которые еще там не проданы, или надо брать, перепродать, или нужно поменять владельцев, какие-то поменять сферы интересов и так далее.
Да.
И он этим тоже не как механизм возврата денег или преследования конкретных интересов какой-то конкретной группы на данном регионе, он тоже должен их выполнить.
Ага.
Поэтому говорить о том, что пришел новый губернатор, и он будет хапать как сумасшедший, в отличие от того, кто уже давно сидит, здесь есть две разницы. Первый губернатор, они в любом случае хапают, берут сверх того, что им положено.
Да.
Но первый на первом сроке сначала берет, но отдает куда-то там, возвращает долги, а старый тупо на свой карман. Надо не забывать то, что нужно всегда делиться.
Сколько можно взять за срок в бездефицитном регионе?
В бездефицитном регионе? Я с губернатором не лично знаком. Зависит, конечно, от губернии, да, куда он идет.
Ну, бездефицитный, вот Сахалин, бездефицитный, то есть он не убыточный регион, он с профитом, он платит центру.
Да. Нет как такового убыточных регионов, по большому счету.
Неправильная
экономическая политика.
Ну, да.
Понимаете, губернатор это функционер. То есть иногда ставит политиков, которые, в принципе, и загоняют в некие нехорошие ситуации эти регионы, а более правильно ставить хозяйственника, ставить бизнесмена.
Вот я вам вопрос задал, сколько человек за один срок берет? Сколько? Соточку делает за срок или нет? Соточку сделает за срок или нет? Вопрос простой, как божий день.
Ну вот смотрите, примерно от 100 миллионов долларов.
От 100 миллионов долларов за срок?
Да, но это хорошая территория, хорошая губерния, типа там Вологодской.
Ну хорошая, которая на самом деле не убыточная. Или убыточная тоже дает соточку?
Ну в любом случае, это уже твои проблемы, как ты их будешь возвращать. Продавай земли, помогай, привлекай деньги, государственные деньги.
Спасибо вам за знание жизни. Я думал, что только в безубыточных регионах делаются деньги. Вы действительно сейчас меня открыли. Потому что в убыточных можно же делать деньги с государственных трансфертов, из Минфина.
Да, конечно.
Конечно. Смотрите, нужно... Чечня убыточная, например, пожалуйста, денег, там пахнет деньгами, правда же? Прошу вас, да.
Я вспомнил
Марат Березов. Марат Березов.
Грешок есть, чтобы меня не заподозрили в какой-то ангажированности? Грешок есть. Ходят слухи. Что у кого-то из детей якобы завод по производству плитки. Более того, действительно странные вещи есть, потому что недавно строили, ремонтировали дорогу.
Березов, для того, чтобы выглядеть абсолютно неангажированным, нам написали.
Выгнали из Калужской области.
Это калужская береза, так его хвалит, потому что ему там жить. Не-не, вот он вспомнил какую-то грязь страшную.
Представляете дорогу из четырех полос, а посередине не разделитель, а огромный высокий бордюр, точнее два бордюра, между которыми на протяжении примерно 4 километров уложена обычная плитка. Просто вот дорога.
Как в санузле.
Да. Не, в смысле плитка имеется в виду тротуарная.
Как это прекрасно. И высокохудожественное.
Я нигде, нигде этого не видел, хотя много езжу.
Но в Калужской области
да,
нигде. Спасибо, заложил свое губернатор, заложил. Это для объективности, для объективности.
Кстати, вот шла речь про миллионы, посмотрел. Значит, в прошлом году рейтинг же был опубликован самых богатых губернаторов. У нас самый богатый губернатор — это Владимир Груздев, Тульская область, 775 миллионов рублей в год его доход.
Очевидно, он может тебе всегда сказать, что он занимался ритейлом, торговлей.
Да, пожалуйста, седьмой континент. Борис Дубровский на втором месте, Челябинская область, Забайкальский край, вот на третьем. Константин Ильковский, на втором Борис Дубровский. А вот как бы калужского губернатора нет.
Возьмите номер 4341. Секундочку, 4341, который помощник губернатора бывший. Секунду. Сейчас мы. 4341. Вот, да, беру, да. Спасибо. Прошу вас, да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел сказать, что вот этот предыдущий товарищ, он говорил полную ерунду.
Да.
Ну, заход на должность — это десятка. 10-15 максимум.
Да.
Средний регион, неважно, убыточный, безубыточный. Значит, объем следующий. Берем бюджет региона порядка 5%.
Ага.
Это то, что можно взять максимум. Ну, 7, если ты очень умный.
Давайте, нет, не будем умными, не будем. 5 и все. 5, не надо прыгать.
5. Причем 5 это не консолидированный должен быть бюджет, а именно бюджет области. Потому что если взять консолидированный, бюджет района...
Сколько это дает мне в год? Сколько дает мне в год? Сколько дает мне в год это? Год, в год.
Ну, 5% от бюджета области. Это, ну, лучший вариант. Ну, дайте мне
ориентировку. Не ориентировку. Сколько это в деньгах? В деньгах.
Ну, я не знаю, если там... Ну, сколько бюджета области там? Ну, может быть... Вы. Ну, там 10 миллиардов рублей.
10.
Соответственно... Ну, я не знаю, сейчас надо смотреть. Ну, все в старых деньгах. Все в старых деньгах надо. Значит, дальше. Ну, то есть, это вот сейчас сказки. Теперь про этого губернатора. Значит, там следующий момент. Значит, так как, кстати, бюджет этой области там никакущий, и там разруха на самом деле.
Да.
Я думаю, значит, деньги. Это, скорее всего, просто крышевание, серьезное крышевание рыбы. Это первое. И второе, может быть, там своя таможня. И в обход от, ну, понятно, да, от вертикали таможни.
Скажите, а можно вопрос, Тогда, по вашим словам, я сейчас посчитал быстренько, получается, 10 миллионов долларов в год только можно делать.
Это лучший вариант. Более того, что если начать сжать и брать там 10-12% бюджета, ну, понятно, откатами, то начинают рушиться показатели области, начинают ебать.
О, не надо говорить слова. Я боюсь, что какое-то слово могло показаться...
Напугали меня.
А?
Напугали меня.
Значит, давай вернемся. Все. Простите, пожалуйста, я обращаюсь к нашим слушателям. Простите, пожалуйста, но это вот прямой эфир. Да. Слушайте, и вопрос заключается в следующем. Если человек берет в год с бюджета области 5%, то он получает от 8 до 10 миллионов долларов
в год.
Срок, наверное. Если у него, значит, за срок делает, хорошо, возьмем меньшего, скажем так, он берет от 5 до 10 миллионов, да, от 5 до 10. И он получает от 20 до 50 миллионов за свой срок, за один мандат. Если он сидит за два срока и три срока, например, если он сидит три срока, то он с уверенностью может сделать 100 миллионов долларов за три срока. За три срока. Ну, за три может, правильно? За три может. Я правильно рассуждаю?
Да.
Ну, то есть, поэтому и надо сидеть три, чтобы иметь 100 миллионов долларов. А почему 100 миллионов долларов? Ну, чтобы как-то посолиднее выглядеть, я не знаю, мне кажется. Нет?
Да, вариант.
Ну, а что, как мальчик ходить все время? Как мальчик в драных джинсиках, что ли? В кепочке, на бровях? Надо же когда-то и нормальным чуваком быть, правильно?
И приору сменить на Porsche Cayenne, да.
Да, поехали дальше.